доброго времени суток, 30 января 2010 года, подкаст выходного дня. Радио Ти в ваших ушах и ваших MP3 онлайн-приемниках, выпуск номер 172. Я в этом абсолютно уверен, потому что смотрю на вновь отредизайненный, мной же любимым, сайтик radio-t.com. Ну, хватит о себе и до мелочах. У нас есть сегодня страннейший состав, который, я думаю, многих из вас порадует, а тех, кто не порадует, могут отключаться прямо сейчас. Аляпка в гостях. Ура, товарищи!
Здравствуйте. Здравствуйте, да. Я вас тоже очень рада всех так виртуально видеть и слышать.
Еще у нас в гостях есть Петя, который уж не такой уж редкий гость, но все равно приятно. Ну, давно не был.
Да, давно не был. Здравствуйте, здравствуйте. Надеюсь, все будут рады. Тот, кто не будет рад, к тому доктора пошлем.
Кто не рад, тот тоже может на выход в сад. У нас есть Грей, который, ну, как Грей. Его представлять просто смешно. Грей, с нами ли ты? Сколько у тебя релеев?
Но вот больше у нас никого нет, потому что Рубук по каким-то, видимо, объективным причинам не может принять участие сегодня, а Ваинка, похоже, не вернулась еще с анонсированной совсем недавно питоновской конференции. Маленькая. Мы изначально думали позвать Эльдара, но вот нашли адекватную замену.
Я думаю, Петя, это обидно слышать. Как можно специалиста по тарелочкам сравнивать со специалистом по как бы операционным системам?
Да, очень обидно. Придется доказывать все, что можно доказать.
У нас еще была сегодня идея из-за того, что темы какие-то такие флеймообразующие, все, наверное, темы, которые у нас тут собрались, мы, наверное, устроим прием ваших звонков в процессе, ну, по настроению, если будет время, если будет настроение, и если вам будет чего, дорогие товарищи, сказать, делается это, ну, как это делается, я расскажу перед как раз моментом. Все, я думаю, организационные моменты нашей и части завершены, можно приступать. Я предлагаю начать с главного. Дорогие гости, ты думаешь, да. Какая главная? Какая главная тема, кроме смены дизайна Radio IT?
Я думаю, что это, конечно же, Apple iPad.
Какая глупость, какая гадость, какое странное слово и вообще какое пристраннейшее устройство.
Мы, кстати, говорили, что iPad по-английски похоже на тампон. Нет, я просто не особо разбираюсь.
Оно и есть.
Да?
Чем есть, вы думали там? Есть даже какая-то компания, которая такое продает в виде тампонов, я читал, если это не утка. Не утка? Грей, ты читаешь средства массовой компьютерной информации?
Ну, знаешь, я все-таки про вот так, эту сторону, про вот как-то не знаю.
Не охватил пока своим образованием.
Нет, у меня в этом отношении знаний только исключительно того, что вот я читаю там на упаковках, там вот ушные палочки, по-моему, тоже там PET как-то пишется. Да?
Да.
Вот на этом уровне у меня знания про гигиену на английском языке примерно обрезаются, заканчиваются.
Это мы пытаемся подойти к главному. Главному к тому, что состоялось 27-го, по-моему, числа, если я... Да. 27-го. Прильнули все к своим... К чему могли прильнуть? К компьютерам.
Голубым экранам.
К черным компьютерам. Голубые некоторые к серебристым.
Экраны исключительно у тех, у кого Blue Screen of Death.
Так вот, все мы с вами прильнули. Я прильневал сначала к текстовой трансляции, а потом оказалось, что CNN вещает. Кто-нибудь в курсе, как это CNN до такой привилегии добилась? Кто им разрешил там вещать прямо оттуда?
Не знаю, как насчет CNN, но люди, насколько я знаю, вещал, по-моему, Crunch Gear. Они, по-моему, через Ustream или через что-то вот такое же просто вещали. И, кстати говоря, когда уже потом там была доступна запись, было видно, что в зале сидели люди с маками, причем экраны у них смотрели на сцену, и, то есть, очевидно, они веб-камерами куда-то пытались это дело транслировать.
Петя, у тебя какой-то инсайт? Ты там рядом был?
Да не то чтобы рядом был, просто тут Грей сказал про Crunch Gear. Ну, там, по-моему, не было прямой трансляции. Там сидели люди, которые видели прямую трансляцию и ее обсуждали. Вот так вот было. То есть прямая трансляция почему-то не была показана. Мне очень интересно, почему, если известно, что огромное количество людей будет смотреть, взять да не показать. Как вы думаете, с чем это связано?
Мне кажется, там было какое-то эксклюзивное. CNN вещала профессионально. это было явно не с айфоновской камеры, или уж я не знаю, с какой другой, с Windows Mobile камеры, а, видимо, стояла камера, которая прямо наезды, отъезды делала, показывала, что надо, было правильно. Но с задержкой, к сожалению, причем большой задержкой в несколько минут. Так что то, что я читал, уже не соответствовало тому, что я видел.
Не, ну тут все очень просто. А зачем нужна трансляция?
Вот, интересно.
Зачем Apple трансляция?
Денег он срубить. Же любит людей, почему бы ему не показать то, что люди хотят увидеть?
А, подожди, он, безусловно, показывает людям то, что они хотят увидеть. А, более того, они на следующий день выкладывают, практически там, в течение 12 часов, выкладывают запись, пожалуйста, бери и смотри. Но из любви к людям построить систему, которая, по-моему, там 2 миллионам людей... ну, и желающим обеспечит стриминг потока,
ну, да, я боюсь, сложно. Что это... Это не сложно. Нет, это изи, очень изи.
Ну вот, я рад, что ты меня понял.
Я чувствую, у нас тут намечается эффект игрока европейского баскетбола, который перешел в NBA. Это я про Олю говорю. Знаешь, Оля, какой это эффект? Игрок в Европе круче всех, забивает все подряд, а в NBA его в лучшем случае на дальнюю скамейку запасных сажают. Так вот, чтобы такого не было, скажи самое главное. Няшка этот или не няшка? Кавайный он или наоборот?
Ну, тут сложно сказать, что он не няшка и не кавайный, потому что он действительно очень няшка и очень кавайный. Я вот до того, как его анонсировали, в принципе, меня спрашивали о том, вот, а ждешь ли ты Apple-овский планшет, а ждешь ли ты эту презентацию. Я вообще как раз в день, когда была презентация, очень мало спала и собиралась уже там часов в 9 лечь спать, и нафиг этот Apple проснуться утром, ну вот так вышло, что не уснула и все-таки следила. И все-таки вот, хоть я и была к этому делу так равнодушна, но он все равно такой милый, что вот хоть он мне и не нужен, но мне его хочется.
Хорошо. Давайте до того, как мы начнем его гнобить, потому что я чувствую, Петя уже на низком, или на каком старте удобнее в Microsoft прыгать на это устройство? Я думаю, с высокого.
Я уже эту дистанцию за 3 дня, где-то раз 15 бегу, так что мне уже все равно, с какого старта.
То есть ты в хорошей спортивной форме?
Практически марафонец. Да. Давайте о технических деталях поговорим чуток. Значит, что нам представили? Я думаю, самым, если вы со мной не будете спорить, самым главным описанием и исчерпывающим — большой iPod Touch. Нам показали большой iPod Touch размером под 10 дюймов, там 9,7, по-моему, да? Что-то такое было?
9,7. Да, ну, 9,7. Будем считать 10, вообще-то.
1024 на 786. Подсветкой задней ледовской IPS-дисплей, то есть не OLED, заметьте. И самое интересное, Apple-овский, как бы собственно разработанный, произведенный Samsung'ом процессор, который называется A4 гигагерцевый, что SOC означает, я не знаю, но пишут в обзорах, что поражает скоростью необычайной, необыкновенной, и на фотографиях гордо яблочко присутствует рядом с A4.
Угу. Ну, это, по всей видимости, продукция компании, которая была куплена, кажется, в прошлом году или в позапрошлом, PA Semiconductor. Тогда еще все гадали, неужели Apple собирается собственный процессор ставить, ну, разрабатывать собственный процессор то ли для ноутбуков, то ли для смартфонов. Ну, вот в итоге оказалось, что вот для чего, наверное, его покупали.
И ну, если да. бы был здесь Бобук, я бы его спросил, ARM ли это процессор или не ARM, потому что разные... читал мнение, а Бобука нет, а вас спрашивать-то бесполезно.
Ну, я тоже слышал, что это Vortex армовский, но по всей видимости, все-таки нет.
Вы знаете, вот мне во всей этой истории 27 января больше всего запомнилось и понравилось как раз вот эта вот часть про процессор. То есть они сделали процессор, который собственно, теперь они сами производят и они разрабатывают, да, то есть я так понимаю, что интеллектуальная собственность вот позади процессора им принадлежит Apple. И, соответственно, этот процессор, он работает на гигагерце, что, в общем, такая вполне себе конкурентная частота на данный момент. Хорошо, да? Вот. И при этом он очень низкого энергопотребления. То есть они заявляют, что можно 10 часов HD-видео на нем играть на батарейке, которая встроена в устройство. И вот это вот самое крутое, по-моему. Что вы думаете об этом?
Процессор, несомненно, крут, потому что, насколько я понимаю, он CPU и GPU в одном флаконе. То, что гигагерц, ну ладно, это как-то уже мало кого волнует. Там могли бы точно так же сказать 5 миллионов гигагерц, примерно столько же бы сказала. всему населению. Гигагерцами уже не меряют, по-моему. Или все еще в вашем мире 5 меряют?
Не, скажи, в мобильном мире уже опять меряют, похоже. По крайней мере, обрати внимание, как активно пиарят вот, процессор Snapdragon, как раз армовский, который сейчас стоит вот в Nexus, который стоит в HD2, тоже HTC-шном, его активно очень пиарят, и именно упирая на то, что это гигагерц, а вот предыдущие, они там совсем слабенькие, там 528 гигагерц и так далее. То есть в мобильном это имеет смысл, потому что там еще есть, похоже, куда гнаться. Да. Я вот тут подумал, а не захотите ли Apple в следующей модели iPhone поставить какой-нибудь A3, тоже почти с гигагерцем?
Ну, конечно, захочет.
Слушайте, а вот нас тут удивляются народы в чатике, которые я пристально краем глаза смотрю. Неужели говорят, 10 часов это много, с одной стороны, а с другой стороны спрашивают, да не может быть такого, утверждают, не может быть такого, это слишком много.
Нет, во-первых, заявлено, насколько я понял анонс, и как я потом почитал всякие умные издания, именно 10 часов HD. То есть посмотрим, что это будет на практике. Наверное, это будет не так. Да,
заявляется up to 10 часов.
Да, up to,
ну, да, причем, ну, там, естественно, там с какими-то отдельными настройками. Ну, слушай, а почему нет-то?
Я бы сказал, дабы, и было бы хорошо бы, но просто исходя из опыта, тут немножко другая формулировка. Обычно, я не знаю, обращали ли вы внимание или нет, когда приводится время работы автономной ноутбуков, в жизни оно так не бывает. На мой ноутбук написано 4,5 часа, и он никогда в жизни столько в обычном режиме, в моем, без компиляции программ, не работал. С компиляцией я вообще помолчу, как за 30 минут тяжелое приложение выжирает батарейку. Здесь же Джобс сказал, что видео будет смотреть. А видео это дело нелегкое, прямо скажем.
Ну, вообще, кстати, вот интересно, то есть зачем нужны настолько энергопотребляющие процессоры и настолько мощные процессоры? Я тут сходил на прошлой неделе на одно мероприятие интеловское, где они рассказывали про новые процессоры. Вот, и мне показалось, что Intel находится в заложниках, в общем, той же ситуации, как Microsoft. Вот они сделали хороший процессор, а до этого у них тоже был хороший процессор. И теперь как бы как новый хороший процессор продавать не очень понятно. И вот они рассказывают, что вот теперь у нас, значит, можно там на 30% быстрее энкодить HD-видео. То есть вот у них теперь сценарий главный, который они юзерам показывают, именно про видео. И неудивительно, что Apple тоже показывал вот видео. Вот зачем этот процессор нужен, такой мощный и так далее.
Не, подожди, там все как раз очень просто. Это, безусловно, важный сценарий. Более того, это важный сценарий для пользователя. Потому что, когда ты летишь там, он не зря сказал, повел абсолютно конкретный пример, что можно в Японию слетать, там, пока смотришь что-нибудь на этом экране. Потому что, да, это действительно очень более чем реальный сценарий использования. Когда ты садишься с таким аппаратом в самолет и куда-то летишь, и все это время ты с ним вот как-то им пользуешься. Смотришь видео, там, слушаешь музыку или читаешь что-то на нем. Вполне абсолютно реальная штука, а Intel совершенно неудивительно, что рассказывает сейчас про там HD-видео, потому что фотоаппаратиков и всяких там других приборов, которые снимают HD-видео, много, потом его надо как-то куда-то выложить.
Ну, вот. Да. Справедливости. Я прежде всего думаю, что все-таки 10 часов оно работать не будет, но, допустим, пойдем по пути более реальным, 8 часов. Это близко к тем параметрам, о которых мы в свое время в этом подкасте мечтали, чтобы устройство хватало на целый день использования активного. И если оно даже 8 часов будет работать, я был бы удовлетворен вполне. Что же касается экранчика, это что такое? 1024 на 768.
Это 786.
700, простите, 86. У меня вот точно такое же разрешение было у 10,2 дюймов экрана, который Tablet PC от Компака был. Как сейчас помню, назывался T1120. Маловато точечек, господа и дамы.
Куда точки делали? Это все-таки 10-дюймовый экран.
А это 9,7. Разница, прямо скажем, небольшая.
Нет, так я по той говорю, это все-таки вот такой вот маленький экранчик все-таки. Ты чего там хочешь-то? 1920p?
Я хотел бы стандартную 720p резолюцию там. Можно мне такое?
Ну, а зачем?
А чтобы фильмы были без, как она называется, АМА...
АМА... Чтобы один фильм посмотреть, после чего у тебя это дело все-таки это скопытится.
Да, на самом деле, да.
Проблемы индейцев шерифа не интересуют. Я заказчик. Если можете сделать батарейку, сделайте батарейку, чтобы нормальное, стандартное и высокое разрешение у меня крутилось. Оля, а у вас там в мире телефончиков, ты там говорят, вторая по крутости в этом мире, 1024 на 768, это хорошо считается?
До телефончиков это будет очень хорошо. Я, насколько знаю, с таким разрешением просто телефончиков-то пока нет, только какие-то планшеты идут. И я как раз что хотел сказать, что ты, по-моему, очень много, что для такого мобильного устройства разрешение вполне нормально. 1024 на 768 или на 86, я не знаю, как-то там непонятно. Ну, в общем, такие еще там года 4 назад были стандартные мониторы там в ноутбуках и для обычных компьютеров. Так что, по-моему, не так уж и плохо это все.
И... Ну,
можно я тоже вот выскажусь про разрешение. Я тут вот стал обладателем в экспериментальных целях этого самого Google Nexus One, и я хожу теперь по дому все выходные, специально не включаю компьютер, тыкаю пальчиком в этот экранчик, практически планшет, мне очень нравится. У меня одна претензия к этому устройству, я так понимаю, что ко всем устройствам... Да, батарейка, черт возьми, потому что у него экран 800 на 480, по-моему, вот этот гигагерцовый процессор Snapdragon, и батарейку все это убивает. Фух, вот так вот. Полдня в моем более-менее хардкорном режиме, при котором у меня Nokia A71 жил полторы суток, и Nexus нет. Я думаю, что очень большое разрешение и очень сильный процессор для этого планшета, это будет убийственно просто.
Нет, дело даже не в этом. Просто, во-первых, да, действительно, 720p, Жень, напомню, что это максимум возможностей для Apple TV. Хотя там, в общем, не надо его с собой носить, оно включено всегда, и там достаточно мощный, наверное, процессор. Но
по-моему, лучше, тоже,
чем 720p, оно не умеет.
По-моему, тоже 1 ГГц процессора, если мы гигагерцами начали мериться.
Ну, там нету вот этого ограничения нижнего, когда тебе это должно быть плоское, оно должно быть там не нагреваться вообще-то при воспроизведении и так далее. Вот. А, кроме того, все-таки надо понимать, это мобильное устройство, а в мобильном устройстве вот это самое HD, оно как-то, в общем, совсем не нужно.
Но согласитесь, было бы круто, если бы сзади, возле яблочка было написано HD. Ну, HD Ready оно и сейчас, то есть 720p, судя по всему, оно умеет играть, просто делает ему downscale. Но если было написано True HD, это бы выглядело, ну, очень солидно.
Слушай, а что они тогда через год продавать будут?
Ну, вот это начались инсинуации. Давайте пока в рамках техники останемся, а техника говорит о том, что там еще есть storage, который, как это принято у айфонов и iPod Touch, не расширяем. За что мы его броним, по-моему, перманентно при всей нашей некоторой даже любви к этим устройствам. Но можно с 16 купить, с 32 и 64 гигабайтами на борту. Не вынуть, не вставить без разламывания устройства это нельзя. Да я думаю, даже если разломаете, тоже не сможете.
Ну и замечательно. А зачем его вынимать и вставлять? Ну, вынимать, наверное, точно не надо. А если вставлять, то если у тебя 64 гигабайта, ну вот я честно не знаю, сколько это можно там... Вот что туда можно? У меня, честно, я недавно сел подбил, у меня есть iPod, обычный классик, куда заливается вообще абсолютно все, за исключением фильмов, что у меня есть. Вот вся фанатека, все подкасты, даже немножко видео, это видеоклипы в основном. Вот. Вот у меня там сейчас занято, по-моему, 60 гигабайт. Это, извиняюсь, я за 9 лет накачал, там, наперекодил с компакт-дисков и так далее.
Ну, простите, тут совсем другой use case предполагается. Это устройство, которое не настолько... Мне, во всяком случае, кажется, по дизайну не настолько приставка удаленная, а в том числе и местами автономная. А в смысле автономности, чего там будет тяжелого? Во-первых, появится еще 250 тысяч программ. Как бы не смешно звучало, на моем 16-гигабайтном айфончике программы занимают, вот я смотрю на зелененькую часть, где-то треть от всего количества.
Зачем? Зачем? Зачем ты это сделал?
Ну вот программы нужные, полезные, интересные. Вот я их юзаю. А на этой балалайке будет программ явно больше.
Ну, у меня, кстати, такая же история с айфоном. У меня программы там занимают несколько гигабайт. Я вот сама удивляюсь, вроде бы маленькие программки, а столько места. А у этой штучки еще же будет свои программки для нее написаны. Соответственно, разрешение там побольше. И, наверное, памяти будет это все больше занимать. Так что вот.
У него будет iTunes.
Ну, iTunes будет, да. Ну, программки-то надо в нее скачивать.
Конечно. Вот.
Нет, я имею в виду, у него будет iTunes для видео. iTunes для видео.
Ну, а для видео у него будет какой-то проигрыватель. Есть какой-то проигрыватель. Да. Но нет, ты говоришь
для
о модели.
Видео есть проигрыватели в обычных этих.
Но ты говоришь о модели удаленного использования. Нам же эту
вообще,
штучку.
По поводу видео и музыки, если вот говорить про Америку, да, там же как бы все честные. То есть это вот у нас там Сережа накачал за 9 лет столько всего. А там люди все это покупают. И мне кажется, вот на 64 гигабайта на покупать это надо сколько денег-то иметь?
Я тебя удивлю, но дело в том, что прямо половину я купил в iTunes Store.
Ой, ну прости.
Я тебя, знаешь, удивлю. У меня 74 гигабайта аудио, которое куплено. А вот что касается Apple TV, там вообще гигабайтами не померить. Там проще долларами мерить. Тоже на длинные-длинные доллары. Так что ситуация реальная. И 16-гигабайтный вариант, который минимальный, мне видится, есть рынок для такого варианта, и я смотрю вокруг себя и вижу одного пользователя. Моя жена, которой особо музыки много не надо на этой штучке, особо программ много не надо, а надо именно бродить по интернету, писать имейл и заходить в любимый, как он называется, одноклассники.ру. Вот для этого 16-гигабайтная модель рулит просто не по-детски.
И очень дешевая. И вот, ну ты знаешь, вот тут в чатике я вижу, один человек пишет, а у меня 1 терабайт аниме. Вот здорово. Я вот тут вспомнил, что у меня в ноуте, которым я пользуюсь в основном, 100-гигабайтный диск, да. То есть я иногда там, скрипя сердцем, что-нибудь стираю, вот. Но в принципе мне его хватает. То есть если как бы ужаться и не требовать безграничного какого-то объема, то тебе хватит абсолютно любого места.
Кстати, да, знаете, надо подходить, как сказать, с умом к своей фонотеке и тому подобному. Например, у меня первый iPhone, он был 8-гигабайтный, а моя фонотека занимала там 20 гигабайт, по-моему. И я как-то вот так вот вечерком села, так подошла ко всему этому размеренно ответственно, удалила все, что мне не надо, и у меня осталось, по-моему, 4 гигабайта того, что мне вот конкретно надо. Так что вот, может быть, стоит.
На будущее могу просто посоветовать, есть такая штука Smart Playlist в iTunes. Ну, там можно отбирать так, что там будут попадать самые популярные песни или там те, которые ты наоборот не слушала последние 2 недели. Всячески играться. А и у меня, я специально пошел посмотрел, потому что сейчас у меня включен ноутбук. На ноутбуке у меня, по-моему, 500 гигабайт в настроенном диске, но при этом свободно 400.
Ну да.
Я, в общем, как-то никак не ощущаю это, при том, что у меня там даже какие-то фильмы я в поездке себе туда заливал. И музыка тут тоже, по-моему, какая-то есть. Ну и вот все такое прочее.
Мне кажется, 16 гигабайт это отличная конфигурация как раз для такого входящего уровня. А вот 64 гигабайта без возможности расширить мне не видится оптимальным. То есть, скорее всего, для себя я выберу, когда буду покупать, а то, что я буду покупать, сомнений нет, ту версию, которая стоит 700 с чем-то долларов, то есть 32 гигабайта и плюс 3G. Потому что для меня что 32, что 64 заставляет все-таки уже себя думать, как себя под это дело затачивать. Поэтому разница уже мало.
Думать, так что почему мне подумать больше, да?
Конечно, конечно. Все равно плюс 100 долларов, которая просит за 64 гигабайтную модель, все-таки уже переносит его в категорию больше, чем 800 долларов цены. А как-то психологически для меня 730, 729 это дешево, а 829 это уже надо подумать.
Интересно.
А какие, кстати, пока мы про цены поговорили, давайте я цены оголосю. УСЕ. Начинается оно с поразительно низкой цены в 499 долларов, и я не знаю, будешь ли ты, Петя, говорить, что цена это не поразительная, по-моему, удивительная цена. Удивительно низкая цена.
Никто не прогнозировал того, что оно будет стоить сильно дешевле 1000, то есть никто не говорил, что оно будет стоить 900. Если ты помнишь прошлый выпуск, это в прошлом выпуске было, то Гриша откладывал 1500.
Да, да, а это правда.
Как раз угадал, Жень. Ты 500, по-моему, да, покидывал?
Я говорил, 500 было бы, наверное, отличная цена за такую железку. Она действительно стоит 500 в варианте жена Умпутуна.
Вы знаете, я думаю, что цена 500, она хорошая только в одном случае. Она хорошая только в случае, если юзеры покупают какой-то контент и приносят тебе дополнительную прибыль. Если они этого не делают, то я думаю, что цена находится или на грани себестоимости, или даже за ней. Соответственно, так как это устройство, которое без дополнительных программ и контента не имеет смысла, то, в общем, расчет на то, что далее люди будут покупать еще что-то и...
Apple. Не, ну не то, что не имеет смысла.
Поэтому такая цена маленькая.
Не, она не то, чтобы маленькая, Петь, просто, ну, да, правда, Apple построила в очередной раз полностью замкнутую инфраструктуру, поэтому ты, покупая, неизбежно, во-первых, вливаешься в покупателей программ в App Store, ты неизбежно начинаешь покупать там, ну, это, может, не относится к российским пользователям, но начинаешь покупать музыку, начинаешь покупать видео, начинаешь покупать книги.
Ну, короче, да, говоря, еще один струйный принтер с дорогущими головками, хотя в этом случае чернила не так и дороги. Программы для айфона, они хороши по цене. Мне кажется, если единственное объяснение, почему вы не покупаете, у вас нет какой-то физической возможности это делать. Там в вашей стране как-то оно криво работает. А так, ну, особо задумываться о том, чтобы купить программу за 5, 7, 10 долларов, я не думаю, что такие мысли возникают. Так вот, цены от 499 за самую слабую модель до 829 за самую разухабистую. И 3G – это особое дополнение, которое увеличивает немножко цену на все это хозяйство. Но 829,
ну, не немножко, на 130.
829 – это как раз 3G. Понятно, Wi-Fi, у них Wi-Fi у всех 64 гигабайта. Самое, что есть, продвинутая модель. Однако этим, давайте уже деньги добьем, деньги не заканчиваются, потому что 3G вам за так, как в Амазоне, не дадут. Вот не дадут и все, что, на мой взгляд, некое упущение.
Ты знаешь, я в этом отношении, наоборот, уверен в обратном. То есть, понятно, в любом случае 3G или там любое дата-соединение, оно бесплатным не бывает. Вот. Другое дело, что, очевидно, там, в Амазоне это все-таки такая спонсируемая часть, то есть ты все равно за это дело платишь, по идее. Вероятно, Амазон спонсирует подключение для того, чтобы ты ходил, покупал книги.
Там только книжки можно через этот интернет покупать, да?
И подписываться на всякие издания.
В принципе, можно, да, можно издания подписываться. Есть даже там всякие блоги, можно себе таким образом скачивать. Правда, когда я пытался подключиться вот Kindle на айфоне, книжка покупается, а вот журналы с газетами нет, не хотят. То есть это, туда это не открыто. Да, вот. Ну, это про книжки мы, наверное, дальше, да, будем говорить. А так, про цены, ну, слушай, а то, что это, вообще говоря, вот про цены на 3G, они же, оно же не залоченное все.
Оно не залоченное все, и они предлагают тебе план, уже сговоренный с AT&T, я подозреваю, что с другой симкой будет прекрасно работать и с другими провайдерами.
Будет, во-первых, ну, прекрасно работать, а во-вторых, это prepaid.
Prepaid, да, то есть ты платишь вперед, и никакого контракта у тебя нет. Я, кстати, удивился, по-моему, на уважаемом некоторыми из нас сайте Mobile Review было прямо сказано, что привязка к провайдеру есть. Может, я путаю их с кем, но...
Нет, там привязки к провайдеру нет, но там у него сим-карты необычные, там идет микросим, то есть это формат, который, по-моему, на 15 миллиметров меньше, чем обычная сим-карта. То есть если другой оператор, к которому ты хочешь уйти, такие сим-карты не предоставляет, то ты при всем желании не уйдешь, если только там, не знаю, выпиливанием заниматься.
Ну, так оператор, ну, подсуетится это, и выпустит.
Да, пользователям айфонов не впервые симки пилить, так что подпилят.
Издевается. $15 стоит план до 250 мегабайт в месяц. И как-то с трудом пока можно понять, потому что юзкейсов живых нет. Устройства в продаже нет пока. Будет сколько? 2 месяца? Надо ждать до 3G-шного устройства.
Три месяца. 90 дней. Но я думаю, что 250 мегабайт это вполне нормально, потому что посмотри на, например, iPhone.
Ну, iPhone это iPhone, а ты представляешь, на этой штуке появится Plex. на мой взгляд, одна из первых убийственных аппликаций, которая может появиться, и ты 250 свои мегабайт съешь за пол сериала.
Так там не же есть безлимитка за $30.
Да, за $30 есть безлимитка. Вот это, наверное, интереснее.
Так уж много, по-моему. Я бы заплатила.
Я подозреваю, что Plex, появившийся, будет уметь ходить только через Wi-Fi. Точно так же, как сейчас в айфоне, например, видео невозможно, вообще ничего невозможно скачать иначе, как через Wi-Fi, если это ты хочешь скачать чего-то на больше, чем на 10 мегабайт.
Кстати,
ты пробовал, прямо на iPhone скачать там выпуск Radio T из iTunes Store?
Это он бережет нам эти этичный трафик, видимо, да?
Чтобы ну, не знаю, особо... чей он вам трафик бережет, но он правда говорит, что нет, извините, вот тут через Edge это нельзя, например, или через 3G, поэтому сходите как к Wi-Fi.
Хорошая новость для вас, живущих, Петя, с той стороны океана. И тебя, Аляпка, тоже где-то там живущие, что из-за припейда вам не надо никак особо его регистрировать. Это продукт, это товар. То есть вы заходите, платите в магазин, берете, захотели 3G, прямо на нем активировали. Радость, не будет никаких этих идиотских, не то что очередей, но вот этих регистраций раздражающих, которые с айфоном
долго. Нет, подожди, у нас здесь вообще никаких регистраций не будет, потому что у нас же оно будет без симок. То есть там надо будет симку воткнуть туда своего оператора и, пожалуйста, пользоваться.
То есть AT&T у вас не работает?
Очень что наши операторы будут микросимки выпускать. Мне вот как-то совсем не верится в это.
Да не, мне кажется, это не очень большая проблема. Чего?
Во-первых, они, безусловно, клонируются. То есть родную симку можно склонировать. Во-вторых, более чем уверен, что это вполне могут потихонечку подтянут операторы. По крайней мере, в Америке T-Mobile уже заявила, что они там в начале января начали это дело все внедрять у себя.
Ну, это Америка, там, видите, это все популярно. А у нас как-то вот особо Apple не то чтобы прямо мега популярен, но учитывая, что у нас и iPhone это официально фигово продавались, то тем более это устройство, вот даже, вы знаете, по отзывам, я бы не сказала, что iPad прямо так безумно хорошо приняли. Наоборот, его очень сильно и очень много ругают, поэтому что-то как-то я не знаю, будут ли операторы ради той небольшой части потребителей делать нам эти микросимки. Если к нам не будут что-то поставлять, то я думаю, что, возможно, все-таки с Wi-Fi просто.
Вот проругают, мы сейчас в подробностях поговорим, а пока добьем все-таки его характеристики. У него есть всякие виды Wi-Fi на борту, то есть N, которого нету в моем 3G. Я не знаю, есть ли он в 3GS. Есть N в 3GS, кто-нибудь помнит?
Ну, понимаешь, там дело в том, что он реализован, видимо, все-таки тормознуто, потому что к чистому стандарту он, безусловно, цепляется. Вот. Но скорости он все равно тут не дает. Это, по крайней мере, то, что есть в 3G и в 3GS.
В этой штуке есть N, заявленный из коробки, то есть без вариантов. Сможете высокой скоростью своей странички или чего вы там смотрите, видео получать. Есть Bluetooth 2.1. У него, я очень надеюсь, что есть аудиопрофайл. Ну, я практически в этом уверен. Как он? AD, что-то такое называется.
AD2D.
Да, он просто обязан быть. Без него это было бы глупо.
Безусловно, потому что он есть уже в iPhone OS, а в нем стоит iPhone OS 3.2, кажется. Там модифицированный, видимо, но стоит.
И наличие там вот этого самого Bluetooth'а, строго говоря, позволяет превратить вот этот iPod Touch большой, известный также как iPad, в настоящий IP-телефон. Потому что, я не знаю, следили ли вы за новостями или нет, но появились уже программы, и после решения не суда, а комиссии по этим самым частотам, я не помню, как комиссия называется.
FCC,
да-да-да. Теперь там можно, не то что можно, их заставили такие аппликации разрешать. Появилась первая программа iCall, которую я купил, и если бы она работала, то цены бы и не было. Там отзывы такие двоякие, буквально двоичные, бинарные. Одни, как я, у которых оно никогда не работало, другие просто от восторга слезами заливаются. Ну, я думаю, и Skype появится, и какой-то вариант
Google Voice появится. Фринг,
да, появился.
Вот еще там кто-то, в общем, да, ну, появится, конечно, куда-нибудь.
То есть с этой бандурой, я вам доложу, можно будет даже и звонить при особой находчивости.
И, это как-то странно, по-моему, звонить с этой бандурой.
Да, но это, наверное, интересно. То есть если вы в какой-то дыре, где как писали, нету связи, но есть только Wi-Fi. Мне такое трудно представить. Наверное, такое бывает. Можно будет там позвонить. Или в гости пришли видео посмотреть. И не хотите почему-то хозяйский телефон использовать, а свой сотовый забыли.
С этой бандурой, кстати, в комплекте не идет наушники. Вообще, я видела где-то такую интересную новость, где считали, как максимально может стоить вот этот вот iPad, если посчитать цену всех аксессуаров. То есть вы покупаете же не только вот эту единичную игрушку. Еще захочется купить чехольчик там хороший в виде подставочки. Там потом, если вы хотите в него фотоаппарат втыкать, там есть специальный камера-кит, чтобы в него там SD-карточки и USB. Что там еще есть? Док, конечно же, кабель там. А, нет, кабель у него есть. Но, в общем, все это получается там, учитывая максимально конфигурацию плюс все аксессуары, порядка $1100.
А к этому автомобилю колеса прилагаются по дефолту или надо купить тоже?
Действительно, если его встраивать в автомобиль, который пишут хороший use case для этого устройства, это еще дороже получится. Не, мне, серьезно говоря, из всех аксессуаров интересно, наверное, только вот такая подставочка, чтобы класть его на колени и превращать его в недолаптоп. Тоже про аксессуары мы можем отдельно поговорить в подробностях. Пока, по-моему, мы за... Ну, чего там, есть стандартный headphone jack, то есть любые наушники туда влезут. 30-пиновый коннектор, такой же, как на ваших любимых айфонах, iPod Touch'ах. Про батарейку мы поговорили. Да, в общем-то, все. Вес. Вес – интересный параметр. Вес у него не маленький, 1.5 паунда. Это сколько, грамм? 600?
700 с чем-то.
По-моему, это до 700 будет, раз 1.5 паунда.
Я считаю, что 1.6.
Короче говоря, между 600 и 700 грамм, кто там умеет посчитать быстро, посчитайте. Слушайте, 700 грамм – это довольно тяжелая бандурка.
Тяжелый.
Ну, слушай, а 10-дюймовая компьютер от вот T1100, которая у меня была, она весила, наверное, под килограмм, грамм, по-моему, 900. И тоже была тяжелая. Хотя, я, конечно, понимаю, чудес не бывает, такая штука здоровая.
Не, ну и... ты вообще хочешь, чтобы он еще антигравитационным покрытием был?
Я хотел бы, чтобы он весил как айфон. Если ты спрашиваешь...
А, это не получится. Вот он весит, я сейчас пошел посмотрел, он весит как 2 с лишним, там, ну, наверное, как 2 сотнейда.
Ну да, тяжеловатенько получается. Ну да ладно, будем тренировать руки. А вот что касается его внешнего вида, давайте про кавайность поговорим. Оля, тебя не смущает вот эта его рамка, которая смущает многих, которая чуть ли не основная с точки зрения дизайна причина для наезда?
Мне кажется, что без рамки никуда. Это ведь устройство, которое держишь в руках, и оно широкое. Если бы рамки не было, то при его удержании в руках пальцы бы просто попадали на экран, и там бы какие-нибудь были бы ненужные нажатия. В общем, как-то это не очень удобно, по-моему. И я, конечно, не могу сказать, что он как-то вообще безумно прекрасен и невероятен, но он довольно стильно выглядит. Он тонкий такой, неплохой в виде айфона, и, в принципе, по-моему, все с ним хорошо. Единственное, что он какой-то немножко такой поширокоформатнее хотелось бы. Квадратненький какой-то.
А мне он видится так, представителем...
Ну, работать еще надо, не только видео смотреть.
Мне он видится представителем какого-то танкового дизайна, какого-то несвойственного Apple дизайна. Хотя я ничего против не имею. Вот на некоторых картинках...
iPod Classic он... давно видел?
Во-во, iPod Classic тоже. И из танка. И этот из танка. То, что вот эти поля для того, чтобы держать, мне лично не кажется хорошим объяснением. Ну, то есть, может быть, это и есть причина. Мне видится, что они просто не смогли без полей сделать технологически. Батарейку где-то держать надо, плату и все. Все свое хозяйство.
Поля, это просто за них держаться надо, это правда.
Надо, да. Ты вот iPhone держишь, например, одной рукой, а другой в него тыкаешься, допустим. А тут ты держишь его двумя руками как-то. Все равно за него надо уцепиться. Он уже 700 грамм весит, в конце концов.
Ну, были варианты всякие, которые позволят понимать, что ты держишь его или ты на него нажимаешь как-то умно. Ну да ладно, рамка есть и рамка есть. Будет ли она в следующих версиях, не знает решительно никто. И я бы на месте Apple,
думаю, что будет.
Версию 2 сделал бы с рамкой в 2 раза тоньше и показал бы это как большое достижение технологий.
Может, в этом большой задумка?
Вообще, я сейчас сходил, посмотрел на параметры других всяких там полезных устройств. Так вот, Kindle DX весит 540 грамм.
Ну, вы уж меня извините, но Kindle DX с дизайном вот этого iPad сравнивать, по-моему, грешно.
То есть... Не, я исключительно с весом. Стало интересно, сколько же весит что-то такое же с такого же размера экрана.
Я думаю, мы технику покрыли, как могли, и характеристики покрыли. Давайте поговорим.
Еще про GPS не сказали. У него у модели из 3G есть GPS. По-моему, вот, например, для машины это такой большой, огромный экранный навигатор. Клево же. Ну, пока там, конечно, нормальной программы нет для навигации, но можно купить, например.
Надо специально к нему еще кит продавать со сверлом и специальными местами, где это дело просверливать, чтобы к торпеде шурупчиками перекрутить.
Как, ну, как ты еще поделишься опытом по поводу того, какую программу покупать нельзя ни в коем случае, да?
У меня, кстати, сравнимого размера GPS в автомобиле. Никакого особого понта от такого большого экрана. Ну, наверное, у меня не 9 дюймов, наверное, 7. Но все равно так же примерно приятно было бы и с экраном в 4 дюйма, потому что на него смотреть, в принципе, во время езды не надо. Его слушать надо. В этом, собственно, суть правильного GPS.
На нее можно и смотреть, но там фишка с навигаторами в том, что пусть он будет там 4 дюйма или 5 дюймов, это особо не важно. Главное, чтобы он показывал то, что надо. Вот с этим обычно проблема.
Да, и будет ли он ловить в других местах не под стеклом, как это делает iPhone, тоже для меня большой вопрос. Давайте о главном. Главное, на мой взгляд, вот это все вместе, о чем мы говорили, это ерунда. То есть мы обсудили, обсмотрели. Мне же кажется, с точки зрения комплекса всего и будущего всего, мы в преддверии новой революции использования вообще компьютероподобных устройств. И вот это даже не ласточка, это уже орел этой самой революции наступающей.
Ну, это ж не компьютер, это же просто раздувшийся iPhone. Если послушать людей, которые там хвалят какие-нибудь планшеты от Microsoft, там типа Slate, которые они собираются запускать, они же там, у них есть USB, HDMI, там, не знаю, они все умеют, открытая файловая система. А это так просто, такая красивая штукенция, так тыкаться в нее можно и веселиться.
Ну, да, я бы сказал, что просто не было не то чтобы спроса, а как-то народ в целом еще не дозрел до того, чтобы использовать такие устройства, ну, по состоянию на 2 года назад, допустим. Да, я думаю, что и сейчас тоже не дозрел. А можно вспомнить, что эту самую винду, которая работает на таблет PC, мы выпустили в 2001 году. То есть, в принципе, Touch и позднее Multi-Touch, они давно уже появились, здесь нет никаких проблем. А людям просто это не нужно. И сейчас мы им все пытаются искусственно рассказать, что это нужно. С одной стороны, это хорошо, потому что, ну, может быть, действительно, это революция, может быть, действительно, им так будет удобней. Вот. С другой стороны, это тоже хорошо, потому что это дополнительный рынок создает там для всех участников рынка. Ну, а они так поступают сейчас, потому что им просто не то чтобы нечего продавать стало, да, но как бы захотелось что-нибудь нового попродавать и дополнительных денег заработать. Скучно стало пользователям, которым предлагают один и тот же ноутбук, или один и тот же лаптоп, или один и тот же телефон. Вот про 3 экрана мы тут рассказываем в последнее время. А это вот какой-то такой 3,5 экран или 4 экран. Вот, то есть он за стандартное представление людей о том, как они работают с компьютером, об интерфейсах, он совершенно выходит. Поэтому это само по себе интереса добавляет к таким устройствам, поэтому производители операционных систем и устройств, они как бы на халяву могут здесь дополнительных денег заработать. В смысле, просто показывать интересное устройство. Неважно, нужно оно пользователю или нет.
Дело в том, что я-то вижу здесь как раз прям противоположную вещь. Вот когда вы говорите о том, что там таблет PC, планшеты, там USB, HDMI и все такое прочее, это называется шашечки. Вот в этом-то, в общем-то, и проблема была там с сенсорными телефонами до айфона и, по всей видимости, с планшетами до айпэда. Потому что у людей в голове, у производителей в голове шашечки, а давайте мы возьмем, ну, обязательно же, конечно, нужно, чтобы было USB, обязательно, конечно, нужно, чтобы там было еще чего-нибудь, чтобы там можно было делать то-то и то-то. А здесь подошли, в принципе, противоположные совершенно ситуации. Де-факто, за 2 года существования айфона под него написали столько программ и придумали столько использований вот этой кульной штучки, что он умеет работать ну, как почти полноценный компьютер. Я много с ним ходил и проверял с него, там, поднимал с него VPN, ходил там, проверял рабочую почту, нерабочую почту, писал ответы с него, читал документы, соответственно, вот там, открывая там те же самые PDF и прочее. И, в общем, это было такое нормальное использование. Вот на этом устройстве есть возможность это делать не на маленьком экране, который, ну, неизбежно маленький, потому что иначе в карман не поместится. Здесь есть возможность действительно написать письмо уже там не одним пальцем тыкая, а двумя, например, вот в относительно большую клавиатуру экранную, опять-таки. А удобно прочитать там что-нибудь, почту, сходить на сайт, уже не с одни зажатой вот этим маленьким экраном. Вот. И это, во-первых. Во-вторых, они построят сейчас систему, вот там, помните, как в 2001 году запустили iPod? Все кричали, зачем нам нужен еще один MP3-плеер. Вот теперь, я думаю, что в течение следующих там 2-3 лет не останется вообще никаких других электронных читалок, кроме как Kindle и iPad. Вот не будет ни Sony Reader'ов, не будет, или они будут примерно в таком же духе, как сейчас выглядит MP3-плеер. Вот есть 91% рынка MP3-плееров, которые занимают айфоны, ну, айподы во всех их видах. А есть еще там всякая мелочь, которая, в принципе, незаметна, несмотря на попытки и громкие имена, которые за ними стоят.
Ты вот iPad и Kindle определяешь по принципу продажи контента, или как? Просто они же и по дизайну, и по функции, да, разные вещи.
Да, по принципу того, что это некая цельная вещь со своей инфраструктурой.
У нас там есть тема сравнения Kindle и iPad. Мне кажется, не совсем корректное сравнение. И я, забегая вперед, скажу, что мне не видится iPad как конкурент на том рынке, в который Kindle сейчас рулит. Мне кажется, и дальше Kindle будет рулить. А iPad, в общем-то, на этот рынок и не пытается. Возвращаясь, собственно, откуда революция. Революция из трех моментов тут строится. Из трех простых технических моментов, которые вместе взятые дают поразительный кумулятивный эффект. Во-первых, даже четыре момента. Во-первых, это размер. То, о чем вы не мог, то, о чем я не мог мечтать, а на маленьком экране делать реально. А есть масса вещей, которые нельзя делать реально, нормально на маленьком экране. На большом становится возможным. При этом мобильность сохраняется, то есть оно достаточно большое для чего-то, того, для чего iPhone не подходил, или iPod Touch, но достаточно маленькое для того, чтобы оставаться в мобильной нише. Во-вторых, скорость. Я надеюсь, что отзывы не врут, и скорость действительно настолько велика, что не придется ждать мне 3 минуты, пока запустится какая-нибудь разухабистая программа, чего иногда, к сожалению, на iPhone моем бывает. И в-третьих, эта штука — часть экосистемы, как правильно Грейс сказал. И часть экосистемы, которая доказала свою состоятельность. Хотя там есть разные мнения о том, хорошо ли они принимают программу или нет. Но понятный канал для доставки программ, понятная модель распространения, понятная модель покупки. То есть ожидать того, что появится через год там 200 или 100 тысяч программ для этого устройства на все случаи жизни, это, мне кажется, не будет никаким преувеличением. Сколько ставите? Я говорю, будет 150 тысяч к концу 2010 года.
Специализированных?
Ну, которые для него то ли написаны, новых, то ли переписаны.
Ну, не, переписать, а что там переписывать? Считай, что 140 уже есть, они все там будут работать.
Не, переписывать там вообще ничего, да, не надо, потому что они же скейлят изображение, и все существующие уже и так работают.
Ну, хотелось бы все-таки, чтобы существующая какая-нибудь программа для, прости господи, Фейсбука работала в нативном разрешении, а не апскейленная или даунскейленная туда, под его большие точки. То есть я хотел бы, чтобы использовался дисплей, а не просто были огромные иконки. Я вот про такие программы говорю.
Не, ну а переписать это, опять-таки, они же опять-таки правильно сказали. Посмотрите, в общем, они это сделали за 2 недели. Причем там народ начал переписывать большие игры.
Четвертым фактором вот в этой всей истории, мне кажется, это тотальное подключение. Это какой-то... Я пытался для себя понять, чем этот iPad является. То ли тонким девайсом, то ли толстым девайсом. И в конце понял, что это нечто третье. Это какой-то вариант, который работает в некоторых ситуациях как довольно жирный, а в некоторых ситуациях как тонкий. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. То есть браузер уж куда тоньше. Запускаешь браузер и браузишь чего хочешь. А работа с вашими iTunes'ами, которые тут тоже будет из коробки или с другими источниками информации, тоже в сторону тонкости, но в то же время это довольно полноценная платформа, за исключением не совсем понятного мне, прямо вам скажу, в этом конкретном случае ограничения на невозможность запуска двух задач в одно и то же время. Вот тут я, пожалуй, бы про многозадачность задумался. Надо смотреть, как оно, конечно, будет реализовано, но иметь, например, в бэкграунде нечто, что работает, кроме того, что они нам разрешают. То есть, что они нам разрешают? Музыку можно в бэкграунде слушать. Это да. Это бэкграундовская задача.
Ну, пуш там наверняка работает точно так же, как он работает на айфоне. Push Notifications. Я думаю, что, ну, вот Эльдар в прошлый раз говорил, что в четвертой версии iPhone OS будет многозадачность. Я думаю, что эта многозадачность точно так же пойдет и на iPad.
Хотелось бы ожидать, потому что здесь у меня нет обоснования, почему не нужна многозадачность. На iPhone я таки понимаю, почему.
Можно я?
Можно.
Нет, если там будет многозадачность, это сразу приведет к тому, что придется написать более серьезную операционную систему, которая нормально работает там одновременно несколько задач. А на данный момент это не такая операционная система. Или бы иначе они давно сделали многозадачность.
Нет. Ты конкретно не прав. Ты говоришь с человеком, который писал операционную систему. Я тебе, как человек, который писал операционную систему, скажу, что отправлять задачи в фон во многих случаях проще, чем сохранить их состояние, а потом восстанавливать это состояние. Во многих случаях сделать многозадачную систему проще, чем однозадачную, которая пытается косить под многозадачную.
Так в чем проблема-то тогда?
Проблема в чем-то другом. В чем-то, что я не понимаю. Я не знаю. Я не знаю, в чем проблема.
Я понимаю, что это правильный дефолт. Петь, все-таки не забывай, что... вот покажи мне, пожалуйста, пример реальной многозадачности, которая нужна на мобильном телефоне.
Ну, элементарно, я думаю, что мне хотелось бы, чтобы работала парочка инстант-мессенджеров.
Они работают они работают пушем. Так, еще чего?
Не знаю никакого пуша. Собственно,
тебе знать не надо.
Это почти то же самое. Да, у тебя мигает, прошло сообщение, открываешь.
Тебе, как потребителю, абсолютно все равно. Вот это у тебя там многозадачная операционная система разделяет ресурсы между, соответственно, инстант-мессенджером и браузером, и телефоном еще вдобавок. Либо у тебя это там какая-то сложная придумка Apple. Мне кажется, что там в основе лежит банальная, очень простая причина. Apple не хочет давать возможности испортить телефон.
Мне кажется, тут в другом дело, Петь. Вот смотри, тут с точки зрения юзер-интерфейса в этом устройстве, он повторяет концепцию iPhone. То есть Windows-менеджера в принципе нет как явления. В этом случае уже появились какие-то поп-апы, которые уже в ту сторону. Но по большому счету любая программа только в одном виде может существовать. Открытая на полный экран. И если программа открыта на полный экран, то действительно пуш правильно сделан и практически решает задачу нотификаций и как бы многозадачности, то есть параллельного использования нескольких программ.
Скажите, вот я хочу, чтобы у меня одновременно было запущено два мессенджера, Яндекс.Карты, Google Maps и браузер. Вот что я реально хочу. Какой пуш в Яндекс.Картах?
Да нет, ты не понимаешь. Если ты не можешь одновременно их...
Так, можно вопрос, поскольку я знаю, что спросить. Петь, протяни руку, пожалуйста. У тебя там, судя по звукам, неподалеку лежит Nexus One.
Он выключен, чтобы не мешать вам и миллионам наших слушателей. Так что
понятно.
С ним сделать?
Запусти на нем, пожалуйста, одновременно Google Maps и Яндекс.Карты.
Да, я знаю, что...
И чтобы они у тебя одновременно... Не-не-не, я намекаю на то, что у тебя на экране всегда будет только либо одно, либо другое.
Не, нужно, мне обязательно нужно, чтобы они постоянно сообщали в центр, в случае с Google Maps, Google Latitude, где я нахожусь, в случае с Яндекс.Картами, мои GPS-координаты, чтобы Яндекс.Карты знали, где пробки.
Они это делают в фоне, если ты поставишь соответствующие галочки на Андроиде.
Вот многозадачность такого рода. То есть я и говорю именно об этом. Слушайте, дайте я скажу про многозадачность.
Ты лезешь сильно глубоко. В действительности рядовому пользователю знать не надо, какая там многозадачность. Ему сказали, что к нему пойдут сообщения там из скайпа, пока он разговаривает по телефону. И они действительно пойдут.
Ну, собственно, какая... Это, я даже не знаю, можно ли это назвать отсутствием многозадачности. Это отсутствие двух параллельно визуально доступных программ. Ну, а, собственно, тебе какая разница? Визуально, если ты визуально видишь только одну, какая тебе личная разница, если, как если, там в заднюю Windows, программу если, приходит сообщение?
Если маленький экранчик, если нет Windows Manager, то, наверное, в общем, да. Но я думаю, что вот продолжая твою тему, Женя, что, наверное, они это делают для того, чтобы не дать испортить устройство, я с этим абсолютно согласен, но я думаю, что они сделали бы хорошее дело, если бы позволили там... если сейчас считается, что одна программа работает, чтобы они сделали какое-то ограниченное количество программ, которые могли полноценно работать. Допустим, две или три. Ну, не больше. Вот что-то такое.
Ты знаешь, Петя, я довольно долго жил на Pocket PC. И в Pocket PC самая первая программа, которую я ставил, догадывайся, что делала. Она по крестику программу закрывала, а не отсылала в фон. И это был, по-моему, самый, что на есть, типичный use case.
Mm-hmm. Не, ровно то же самое сейчас на Андроиде. Я регулярно обнаруживаю, что у меня программа не закрылась, а продолжает где-то висеть. Там проблема в том, что если, например, она один раз, там, если Яндекс.Карты один раз наткнулись на ошибку сети, то там их надо перезапустить, потому что мониторить это дело вот. И причем это, судя по тому, что это аналогичное поведение не только у Яндекс.Карт, это что-то системное. То есть, если там Twitter-клиент уткнулся в то, что там нет в данный момент коннекта, то вот все, его надо пойти убить таск-менеджером и запустить заново. Тогда он попробует поднять заново соединение.
Ну, поэтому... там, к счастью, у многих программ же есть пункт выход, но как бы надо просто знать.
Кстати, я из одной программы вчера весь день выходил этим пунктом. Она мне продолжала присылать новые твиты.
Блин, как я задолбался, кстати, что на андроиде нет кнопки выход.
Оля, тебе слово, а то эти мужики не дают тебе гнусное сказать.
Я вроде бы все, что хотела, сказала, что да, я андроидом же пользовалась около месяца, и действительно, программы там, нет там такой возможности просто взять и выйти, они как-то все уходят в фон, и что-то я читала вроде того, что они там почти как в айфоне уходят в фон, и что еще вот любопытно, когда я этот андроид купила, там есть такая кнопочка домик, не знаю, как на разных телефонах, но вот на Samsung и домики, когда его держишь долго, он выдает список последних программ, которые ты запускал. Я вот первую неделю свято верила, что это список запущенных программ. Но вот именно в голом телефоне Task Manager там ведь нет. То есть, по сути, это такая же модель использования, как на айфоне. То есть, ты открыл, потом ты вышел в меню, потом снова открыл.
А я продолжаю клонить свою концептуальную линию. Я обещал 4 пункта. Так вот, четвертый пункт, который, мне кажется, тоже одним из составляющих революции, это совершенно новый и какой-то перпендикулярный подход, который теперь станет возможным, и Нью-Йорк Таймс нам показала, что он таки, да, возможен, к представлению привычной текстовой информации. Если вы видели Kindle, то Kindle — это просто реинкарнация бумажных книг. Это бумажные книги, сделанные в современной технологии. У iPad не так все. И вот это как раз та часть, о которой я даже никогда не думал. Из-за могучести относительно этого устройства по сравнению с Kindle, из-за его технических возможностей можно представлять те же самые газеты в совсем другом виде. То есть нечто, что нам подает эту текстовую информацию совсем, совсем иначе и просто фантастически интерактивно.
Угу. И кроме того, судя по всему, в общем, это почти окончательный... Поезд на индустрии, точнее, это возможное продолжение жизни вот этих газет, учитывая их там всяческие страдания в офлайне, вот это для них, похоже, приемлемый формат для жизни в онлайне. Не на сайтах, а вот...
Несомненно, там. И кроме того, подожди, сейчас, Петя, я тебе дам, это, вы можете спросить, а чем, собственно, отличается брожение по интернету, по сайту газеты? Отличается тем, что возможностей у вот такого специального просмотра текстовой информации, простите, гораздо, гораздо больше. И вот Нью-Йорк Таймсовская штучка со всеми своими кастомизационными моментами — это только первая ласточка. Я вас уверяю, вот это тут то, куда пойдут газеты, журналы, и будут вам и глянцевые журналы в этой железке, и что захотите. Это вторая жизнь для периодических изданий и, наверное, новая жизнь для текстовой информации в принципе, книжек и прочих документов. Это очень, на мой взгляд, интересно.
Вы знаете, все бы это было очень интересно, но мне кажется, я сейчас засну. Вот смотрите, я в чате кинул ссылку, я специально сделал ее укорачивателем своим. Она называется kipru/nytr, New York Times Reader. Вот. Мы с New York Times сделали это 3 года назад, да? Вот именно это, то, что вы сейчас увидели, эту инновацию, да, на iPad. Это было сделано 3 года назад.
И на чем оно, простите, работало?
Она работает на Windows Presentation Foundation, соответственно, на машинах, где .NET 3.0 или выше.
Подожди,
про инновации. Это именно то, что ты сказал. Это горизонтальный или вертикальный, как ты хочешь. Он скейлится, он prototype, он очень... И вот именно так, как ты его сейчас видишь на iPad, вернее, видел только на демках, ты мог этим пользоваться 3 года назад на Windows.
На Windows, вот. Который бежит на устройстве, которое называется
компьютер.
Компьютер какой-то, как я он
лично,
называет, Table PC.
Я лично видел это несколько раз.
Ты много Table PC видишь, продаваемых сегодня, Петь?
Зачем Table PC? Любой PC, какой хочешь.
PC. Любой PC, вот да. Я понимаю твой довод. Ты говоришь, этот элемент...
Я не могу любой PC лечь на, извиняюсь, на диван и почитать там в нем, на газету, например.
Нет, да, ты не можешь любым PC лечь на диван, подпрыгнуть, почитать в полете и так далее. Есть очень много ситуаций, когда ты не можешь почитать. Но тем не менее, я видел, как люди читали это в самолете, запросто сидя в кресле, и никаких проблем с этим нет.
Я даже спорить с тобой, Петя, не буду, ты прав. То есть в том, что такая аппликация может быть, я даже сомнений нет. То, конечно, почему бы нет? Но дело в том, что в том случае, о котором мы сейчас говорим, эта аппликация всего лишь 1/4, которая составляет вот это самое для меня вау. Вот эти 4 вместе, только 4 вместе соединенных, которых я тут лопочу, они и делают тот самый для меня абсолютно киллер устройство, киллер девайс, который я уже писал, по-моему, в Твиттере, я голову положу, а каждому своему работнику такой выбью. И выбью не для того, чтобы было у всех, а для того, чтобы... Это практически очень круто. Практически очень круто с точки зрения производства, но вообще это сложно переоценить. Во-первых, все мои будут всегда на связи, это раз. Во-вторых, все мои всегда на связи будущие смогут чего угодно нужное делать с нашими серверами, с нашими системами, будучи они на кошерном Linux или на, прости господи, Винде. Все это можно будет делать. Они будут на почте всегда. Я всегда смогу их достать, они всегда будут в IAM. И всю библиотеку свою, могучую, рабочую, я тоже перегоню под этот формат, потому что уверен, и ридеры, которые есть сейчас под iPod, прекрасно будут и... Да, они и сейчас наверняка будут работать, а дальше будет только лучше. Так что это и бизнес-устройство прекрасное, которое... Я просто весь нетерпение. Дайте два. Дайте два — это не преувеличение. Мне действительно 2 таких надо. 16 для жены... И вот этот 32 3G для себя.
Я тут вчера развлекался и по ссылке с Red Right Web нашел на Mac Rumors очень-очень старый тред, который там появился после запуска iPod. Вот презентация iPod'а в 2001 году, и, соответственно, комментарии. Я вот прямо готов это сейчас вот читать, и я себе в блог чуть весь тред не скопировал, там несколько страниц было. Мужик пишет: не могу поверить, вот это вот все слухи так смешны. Кому нафиг нужен MP3-плеер? Я хочу что-то нового, хочу, чтобы они думали иначе. Почему они это сделали? Это неправильно, это глупо.
Плеер должен быть...
Ёлки-палки, пишет другой. MP3-плеер с жестким диском. Как оригинально. Что-то мне это напоминает. Или вот взвешенные, видимо, от эксперта. На рынке уже есть 2 похожих продукта. Nomad Jukebox и Arcos Jukebox, которые идут с 20-гиговым диском. А если помните, 5 гигов было в первом iPod'е. iPod, конечно, гораздо круче и имеет FireWire, но он не эволюционный. Я разочарован и думаю, что Apple делает большую ошибку, пытаясь вывести это на рынок.
Короче говоря, добро пожаловать в революцию. дорогие
я
слушатели.
Я не удержусь, ведь напомню все-таки хохот Стива Балмера по вопросу о перспективах айфона.
У нас есть специальная тема для тебя, Петя. Называется «Как правильно ненавидеть iPad».
Окей.
И самая главная тут причина, которая, я не очень понимаю, мне кажется, вот эта большая зона, то, что он большой iPhone, iPod, это главная причина ненависти. Мне видится, это главный, одной из главных причин любви. А за что тут ненавидят и ваши? В чем тут, собственно, цимис?
Не, ну вот... Непонятно, почему за это надо ненавидеть. Видимо, хотели что-то совершенно супер такого.
А, наверное, потому что похоже... Петь, ты чего-то не похожего ждал? Ты ждал большой Pocket PC?
Я, на самом деле, я лично ничего не ждал, потому что я не верил, что можно совершить что-нибудь новое за пределами трех основных сценариев, в которых люди существуют, да. То есть, если кто-то изобретает что-то другое, то, в общем, это большой прорыв, и я не верю, что Apple его может сделать. Первое – это мобильный экран, второе – это экран компьютера, третье – это экран телевизора. Вот мне кажется, что Apple не изобрел четвертый экран. И поэтому, мне кажется, это не очень существенное изобретение, тем более, что, в общем, мы все то же самое на, ну, технологически на там, таблет PC делали в 2001 году. Это нишевый продукт. Мне он изначально напоминал и до сих пор напоминает MacBook Air, который тоже все очень ждали, а потом выяснилось, что им пользуется, ну, там, очень там исчезающее количество людей. Вот конкретно в конкретной нише.
Вот, мне кажется, iPod Air с самого начала позиционировался совсем по-другому и для особо ненормальных ориентировался. У нас тут есть два из таких, которые на него повелись. Да.
Ага. И один доволен, другой нет.
Да, так что я всегда
я
негодовал.
Я вполне доволен, просто мне нужен немножко не такой. Я готов, так сказать, потерпеть тяжесть MacBook Pro, но жена у меня до сих пор пользуется Air. Более того, у меня отец с удовольствием пользуется Air. Ему ключевая необходимость, это чтобы он был тоненький и длительное время работал.
То есть для них как раз iPad будет адекватной заменой, я правильно понимаю?
Ну, не знаю, возможно. Айфоном он пользуется, чего бы мы айпадом не попользоваться.
Вторым пунктом является ненависти правильной. То, к чему я бы, наверное, присоединился, но как-то ненавидеть за это трудно. Убогое имя. Вот имя действительно убого, мы это обсудили. А у вас есть какие-то варианты, как бы его еще назвать?
Кто знает, как назвать? Ну-ка.
Ну, оно 100% должно с i начинаться, правильно? Потому что iPhone, iTouch, там i,
ну, да.
i чего-то. Но iPad, во-первых, мы тут уже, наверное, пару раз его iPod'ом назвали. Я даже не знаю, какое имя.
Ну, мы в данном случае не репрезентативны, потому что, наверное, там все-таки у американцев в голове iPad и iPod это все-таки там разные, или как правильно там iPod называть.
Ну, iPod, да. Он и есть iPod. Но вот iPod и iPad, особенно в американском языке, оно у них что А, что О, оно близко звучит. На самом деле будут конфузии разнообразные. И мы по телефону с коллегами обсуждали это устройство. И вот человек без заточенного уха с трудом понимает, когда они с iPod на iPad переходят обсуждать. А у меня уж уши заточены, но и то иногда переспрашивал, ты, собственно, что имел в виду? Ну вот имя.
Помните,
действительно.
Была картинка про iPhone 3GS. Никто же его так не называет.
Он есть iPhone, но как вот эту балалайку будут называть, не знает никто. На третьем месте по ненависти идет.
Ну вот.
А что это за джоки такие?
Ну, мы сегодня уже это намекали, что там типа то ли тампоны, то ли еще чего-то.
А, ну это тоже вокруг имени идут вот эти джоки. То есть я бы...
Ну, мне кажется, это несерьезно. Ну какая разница, какое имя? То есть это, по-моему, ерунда полная. Ну, мне нравится кому-то буква сочетания, а другим нравится. Ну ладно.
А
ну,
это
вкус их не спорит.
Это, Петя, ты понимаешь, если бы Microsoft назвал свой продукт iPad'ом, я думаю, никто бы и слова не сказал. Потому что от Microsoft...
Да нет, сказали бы. Все, что делает Microsoft, против этого столько слов говорится автоматически.
Ладно,
что...
я бы не сказал слово.
Если их еще слушать...
Я бы слова не сказал, потому что от Microsoft никакого вау в дизайне, в том числе названий, лично я не ожидаю. Windows 7, Windows XP, Windows Vista. Фантазии просто завались в этих названиях.
Главное, чтобы продавалось. Очень хорошо продается, поэтому мы правы.
Конечно, конечно, вы правы, и Windows 7 даже у меня активировалась. Так что молодцы.
Но... Zoom хорошо продается.
Завершившийся месяц назад квартал был рекордным в истории Microsoft и принес 19 миллиардов долларов. Было продано 60 миллионов копий Windows 7.
Подожди, подожди, а
отвечая на вопрос, про Zune, мы скажем циферки.
А не Zune. Угу. Zune, я не знаю, он не продается в России, поэтому я не интересуюсь, как он продается. У меня есть.
Мне кажется, фигово продается. Может, я ошибаюсь, но как-то живых людей я не вижу вокруг.
Наверное, ты имеешь
доступ не тем людям.
Я нет.
Говорят, флеша нет, и это недопустимо. Флеша нет. Флеши на этом устройстве.
Зависит от того, кто какую проприетарную политику не любит. Потому что я встречал отзывы, что, мол, ну и замечательно, вот, мол, что нету кривой технологии, кривой закрытой технологии от Adobe.
Вообще, мне кажется, то, что флеша нет, это скорее даже плюс, чем минус. Потому что флеш у меня это самое пожирающее все ресурсы, часть всего. И как только я захожу на сайт, который во флеше что-то пытается более-менее серьезное показывать, это сливая воду. На современном, могучем компьютере, причем на любом из них, при этом не только под кошерной ОСТ, но и под Windows 7 то же самое. Я уже думал, действительно, может, это Safari мой глючит, или ОСТ. Нет, то же самое и на Windows 7 под Chrome и под родным IE8. Все то же самое. Отжирает сколько может. Я хочу
тебя разочаровать. Я сегодня считал, что Adobe обещал сделать им флеш. По-моему, так.
Но об этом уже кучу раз писали, и как-то вот все никак.
Да, они уже очень давно обещают всем сделать флеш.
По-моему, вчера пообещал для этого iPad сделать флеш.
Так нет, что сделать? Читала, они для iPhone обещали, они еще для кого-то обещали. А фиг лишь толку. Пока они обещают, YouTube начал все переконвертировать в HTML5.
А он типа не начал бы, да? Или что? Google не начал бы переконвертировать все в HTML5. Это от обещания Adobe не зависит никак. Это два ветра, которые дуют в разные стороны.
Ну, дуют именно в зависимости друг от друга. Давайте дальше. Вот тут как раз по многозадачности мы уже прошлись.
Нет камеры. И народы считают, что это отвратительно.
Серьезно? Самое интересное, что народы не знают, не сошлись во мнениях, какой камеры им не хватает.
То ли фронтальной, то ли задней.
Есть люди, которым не хватает камеры сзади, чтобы фотографировать этим устройством.
Хорошо было бы с таким, наверное, ходить, так и на всех его наводить.
Ощущение, наверное, как от, знаете, есть такие среднеформатные камеры, типа там Hasselblad и так далее. Вот там его можно так взять вот двумя руками, как гармошку, и фотографировать. Ну, тут, наверное, так же.
Я даю вам всем один из моих двух титановых зубов, что в следующей версии фронтальная камера появится. И это не более чем гнусный маркетинговый трюк.
Я думаю, что она появится тогда, когда она появится в айфоне. А в айфоне она, скорее всего, все-таки тоже действительно появится. Но в айфоне она, мягко говоря, там, ну, я бы не сказал, что она сильно нужна.
Ну, в айфоне она, прямо скажем, не сильно нужна. Потому что айфон, как средство современной коммуникации, ну, телефон, он и есть телефон. Эта же штука, это, в принципе, другой уровень, другая цена и другое поколение. Это такой супер-айфон нового поколения какими-то местами. И здесь камера...
Правда же, это речь идет о видеоконференциях, да?
Речь идет исключительно про видеоконференции. Конечно.
Правильно, да. Ну, вообще говоря, видеоконференции возможны и на обычных телефонах, типа... Ну, там, всяких Nokia, потому что там связь 3G, UMTS, то есть связь, поддерживает режим видеозвонков.
Короче, очень такая говоря, к этим 12% я присоединяюсь. Оля, а ты присоединяешься, тебе камера нужна, хотела бы показаться миру?
Ну, камера, которая именно для сзади для фотографирования, нет, не нужна. Это как-то неудобно и ненормально будет. А именно для звонков, видео, ну, лично мне она не нужна. Вот, то есть я не помню, когда я последний раз кому-то звонила даже с компьютера по скайпу, но я вполне допускаю, что многим это нужно, там, не знаю, родственникам звонить или еще что-нибудь.
Да-да-да. Мне кажется, что камера — это must. То есть устройство без камеры, которое люди берут с собой и несут куда-то, сетевые устройства без камеры, которые люди берут с собой и несут куда-то, они в 21 веке не имеют права на существование. Потому что, ну, во-первых, есть уже довольно много приложений, которые там как-то интересно умеют использовать камеры. Вот. А во-вторых, их будет появляться все больше. То есть видеоконференции — это самое маленькое, что можно сделать.
По-моему, у Грея происходит какой-то фон там сзади.
Да, происходит, сейчас починим.
Да. Ну да, Петя, я понимаю твою позицию. Я бы не стал, я бы лично не стал так резко ее высказывать, то есть свою позицию. Я тоже считаю, что камера нужна, но, на мой взгляд, я до следующей версии проживу и без камеры, так же, как ты думаешь, еще 5%. О, не 5%, 12%. То есть каждый восьмой думает так же, как Петя. Без камеры жизни нет на этом устройстве.
Слушайте, здесь очень важный момент. Извините, пожалуйста, я просто хочу опять высказаться вот про камеру. То есть очень хочется, чтобы приходили все новые и новые пользователи в этот дурацкий наш интернетик, очень сложный технически, чтобы они для себя что-нибудь интересное здесь находили. Если они смогут видеть свою бабушку на другой стороне планеты, там
наоборот,
в разное время, в
разных если возрастах, бабушки вот, смогут видеть своих внуков...
Это еще один сценарий. Вот, соответственно, это самое лучшее, что привлечет сюда еще больше людей. Тогда поверх бабушки можно будет им показывать рекламу и продавать доступ там к этой бабушке там в минутах.
Как ты кровожаден, Петя.
И так далее и тому подобное. Вот это можно будет... Это то, чем мы все тут занимаемся в этом интернете, кто хоть какое-то отношение к IT-интернету имеет. И вот именно за счет этого мы живем.
Короче, это камера...
Я не знаю, что тебе сказать. Бедные бабушки, ты хочешь повезти и продать им рекламу.
Камера хороша, камера не помешала бы, я полностью согласен. Хотя киллер-фичей на присутствие или отсутствие не считаю. Ну и 5% еще из этого списка странного считают, что будут у них с IT-нетворком всякие проблемы. Ну, если будут проблемы, идите на Verizon, T-Mobile, я не знаю.
На Verizon они пойти не смогут, и на Sprint они тоже пойти не смогут, потому что CDMA-вариантов пока не предусмотрено. А T-Mobile, да, уже тоже потихонечку начнет. Но у T-Mobile еще все хуже.
Я не знаю. Я, может, живу не в правильной области. Я слыхал всю эту рекламную кампанию, насколько AT&T плох. У меня AT&T ловит лучше, чем моя другая карточка в большинстве случаев. И по скорости, и по уровню, так что никогда никаких претензий в моей, повторюсь, области у меня к AT&T не было. Другие области меня особо не интересуют, да и во все остальные, куда я когда-то ездил, у меня было, что... Да не было такого, чтобы AT&T не работало. Было, что мой Sprint не работает, да, это да. А вот чтобы AT&T не принимало ничего... Да не,
я думаю, что там проще. Большинство жалоб, насколько я... Ты все-таки живешь там не совсем в метрополитен-арее. А большинство жалоб, которые я слышал, это жалобы либо в Калифорнии, там Лос-Анджелес, Сан-Франциско, либо Нью-Йорк. Вот у них действительно, видимо, очень все хорошо. Во-первых, своеобразная архитектура в том же Сан-Франциско или в том же Нью-Йорке, которая все-таки там, ну, режим плотной городской застройки, эту связь кладет где-то там, у нее радиус связи, надежной связи от базовой станции там может составлять 500 метров. Это вообще ничего.
Ну вот, примерно такая наша общая статистика за ненависть, но справедливости ради, тот же самый Read-Write-Web посчитал, что кричат громче те, кто не любит, а те, кто любят, помалкивают. И посчитали они, сколько такие любят, сколько нет, не делая акцентов на то, кто кричит громче, а просто кто кричит чаще. Так вот, 83% такие «да» любят. Получается, не то, что любят, 35% «да», позитивные, вот типа меня, 48% нейтральные, я так понимаю, типа «аляпки», и 17% как Петя.
Ну, как, а за как, это Петя? Вот мы, соответственно...
Петя, ну, это негативный. Отрицательный. Ты представитель черной половины.
Да, мы
какой
сейчас...
Какой половины?
Черной. На этой картинке красный, нет, но на правда. Самом деле ты черный.
Синие половины, потому что экраны у них синие, он же сказал. Да, всякие мы... голубые экраны, Blue Screen of Death и все такое прочее.
Мы привыкли.
Знаю, не видел.
Слушайте, ну а как вы так подставились? Вот как вашего чела зовут-то, который выдвинул... Поразительную фразу. Брэндон Уинстон. Уотсон.
Ты, это я скучно.
Ты Брэндона знаешь, Петь? Ты Брэндон. Ты лысого знаешь? Одного лысого ты знаешь?
Да. Я всех лысых знаю.
А Брэндона встречал?
Ну, это, по-моему, не совсем лысый.
Ну это совершенно скучно. Его надо постричь на лосе.
Я вот его нашел в корпоративный директор и смотрю, директор Dev Platform and что-то там такое. Так что, ой, ё-моё, какой у него... Я знаю его,
да-да-да. Знаешь, да? Для разработчиков. Ну, Жень, давай я это дело зачитаю чуть ли не полностью, потому что все-таки там статья интересная. Речь идет о том, что вот этот самый Брэндон Уотсон, который глава отдела Microsoft по работе с платформой для разработчиков, в ходе интервью сделал интересный такой выпад в сторону iPad. В общем, он сказал, что Microsoft настолько более открыта, чем Apple, что это уже просто смешно. И вот поэтому iPad в данном случае не такой. Многие разработчики, добавил он, ПО для iPhone OS, которая используется в iPad, не могут заработать денег на своих продуктов. Во-первых, разработка довольно дорога, так как применяется язык программирования Objective-C, менее распространенный, чем .NET. То есть программистам приходится тратить время на изучение платформы. Вот. А кроме того, не все приложения попадают в App Store и, соответственно, начинают там распространяться и далее продаваться. Ну, то есть, совершенно роскошно.
Ну, у него, конечно, каша в голове у вашего Брэндона, и у тебя, Петя, если ты с ним согласен, тоже каша в голове. Он разговаривает про закрытость платформы iPad. Он вообще понимает, о чем он говорит? Была, когда я собирался переходить на Mac'и в далеких каких-то 2000-х годах, был такой слух, который муссировался активно и, по-моему, спонсировался одной известной большой компанией в Редмонде. О том, что Apple это такие...
Nintendo America, да?
О том, что Apple это такие специальные компьютеры, для которых вот только то, что Apple напишет, они настолько закрыты, вот то и будет. API закрыты, их нет. Писать это страшное дело, только блатные могут писать. Теперь он пытается подобный слух вдвинуть вот в эту область. Ну, 21 век на дворе, уже есть живые пользователи, видите меня, которые говорят, ну, чего вы нам голову морочите, дорогие? Ну, вы-то те, которые меняют свои API по 3 раза на неделю. И когда я сидел на виндовской платформе, я заколебался следовать курсу партии, просто я ненавидел это. Для меня было глотком воздуха перейти на Unix. Ой, загудел у нас Грей. Ой, Грей загудел. Простите, дорогие слушатели.
Ох, загудели мы.
Так вот, переход на стандартный POSIX, где написал я программу 7 лет назад, и она бежит сейчас как новенькая, это был глоток воздуха. И вот эти люди мне запрещают ковыряться в носу.
Да, вот смотрите, если пойти по адресу microsoft.com/protocols, наконец-то уже через 2 года, то можно узнать очень много нового, чего мы наоткрывали, вот, каких протоколов, спецификаций, API и так далее и тому подобное, да, и ты узнаешь, что Microsoft такой бесконечно открытый и становится все более открытым, уж не знаю, куда дальше. При этом там 3-месячная сертификация приложения для попадания в App Store в 7-8 итераций, это для нас действительно нонсенс. Если говорят, это победили, то хорошо. Я пока не видел людей, которые были разработчиков, которые сами прошли через более короткий процесс. Ну, посмотрим.
Есть разработчики, которые рассказывают о своем успешном опыте, утверждают, что Apple поворачивается лицом. Хотя да, ты прав. Действительно, цикл явно неадекватный по длительности. Но тут...
А в чем проблема? В чем проблема?
Я думаю, в человеческом факторе. Я думаю в том, что на каждую программу смотрит живой человек, и может, столько китайцев пока не натренировали.
Нифига, они берут деньги. Пусть вот мы тоже берем деньги в случае с этим самым, с Windows Mobile Marketplace. Эти деньги идут на то, чтобы оплатить X времени работы индуса, который посмотрит на это. В чем проблема, если вы берете деньги? В чем проблема?
Ну, видимо, все-таки либо денег недостаточно, либо не успевает их инфраструктура расти с нужной скоростью.
А можно еще про открытость? Почему не пустить Firefox или Opera или Google Voice на iPhone? Это признак открытости или что?
Это отвратительно. Я с тобой спорить не буду.
Я считаю, это отвратительно. Это отвратительные две вещи.
Но это не относится к открытости платформы. Это относится к закрытости маркетинговой, закрытости инфраструктуры. Платформа у тебя довольно стабильная. Я небольшой писака для айподов, а тут, видимо, про айподы речь-то может сейчас только идти. Но платформа вполне предсказуемая. API известны, доступны. SDK бесплатный. средства разработки бесплатные, если, конечно, у вас есть Mac. Так что про открытость, уж такую, можно говорить про заточенность на Mac, да. Это действительно довольно гнусное явление, и не то что отсекает, но унижает пользователей самой популярной операционной системы. Я могу понять их негодование. Но про закрытость я бы не стал особо тут рассказывать.
Нет. Что такое закрытость или открытость? Открытость – это когда ты можешь написать программу, и пользователь ее получит. Все остальное не важно. То есть вот как поднялся Microsoft 30 лет назад, да, как он смог раскрутиться? Он позволил разработчикам писать программы, которые смогли покупать миллионы пользователей. Да? Вот в случае с Apple это не так. То есть разработчик не может свободно написать программу, чтобы ее смог купить любой пользователь iPhone без кучи препонов и геморроя. Вот, вот это и есть открытость. А пользователь все равно, что там, на каких языках и с какими трудностями может или не может писать разработчик.
Вот я Олю спрошу, подождите, я Олю спрошу. Оля, у тебя сколько программ, которые с такими препонами, видимо, дикими, как Петя рассказывает, пробились?
Я вот как раз хотела сказать, что тут, видимо, Apple, он же всегда был ориентирован на пользователей. В данном случае тоже идет ориентация на пользователей. То есть в случае с тем же Windows Mobile, ты можешь ставить, конечно, кучу программ, там миллиарды и миллионы, скачивать их хоть откуда, есть 350 тысяч сайтов, и при этом неизвестно, какая это программа, поставится она или не поставится, не заработает, если там, может, они какие-нибудь вирусы или еще что-нибудь. То есть, может быть, да, для разработчика это легко. Ты написал, выложил, хорошо, дал ссылку, все, ты успокоился. А в хорошо моем случае с iPhone, пусть они там геморроятся, я не хорошо знаю, это не мои хорошо проблемы. У меня есть хорошо хороший маркет. Да, хорошо, все удобно.
Вот,
спасибо.
Слушай, слушай, если вот смотри, Умпутун не смог мне ответить, ответь мне, ты тогда ты, если попробую ты думаешь про заботу о пользователях. Почему нельзя пустить на платформу iPhone мобильную Оперу и Google Voice?
А зачем? Ты знаешь, по поводу Google Voice, я видел новость буквально позавчера или пару дней назад о том, что веб-аппликация появилась для Google Voice, такая нормальная, через браузер набираешь номер, звонишь. Не знаю, конечно, это пока костыль, но тем не менее, может быть, что-нибудь будет. Вот, а про браузер я тоже вот тут сейчас Грей пытался спросить, а зачем? Я тоже не совсем понимаю, зачем. Он действительно хороший, он действительно работает. Что еще надо там добавить-то, господи?
Чтобы у пользователя был выбор.
Как на нет, пользователю не нужен выбор.
Пользователю
не нужен выбор. Пользователю нужен браузер. Пользователю не нужно таить четыре браузера.
Простите, пожалуйста, зачем тогда ему 126, 140 уже тысяч приложений?
Они все разные.
Будет 7 приложений, 10 приложений. Не надо, там есть 1000 приложений, которые, простите, пукает.
Петя, я не могу тебе ответить не потому, что у меня нет доводов, а потому что я с тобой согласен. Действительно, это отвратительно, то, что это типичная монопольная политика, когда пытаются выдавливать конкурента, от своих родных приложений оттаскивать их. Это настолько же отвратительно, сколько заставление вас, дорогих, ставить конкурентов к себе. Это примерно из одного поля ягоды. Я абсолютно протестую, я с тобой двумя руками за.
Да. Так естественно, что отбор должен работать. Да.
Кто работать?
Должен работать, естественно.
Вот естественный отбор и работы.
Конечно, нет, но мы тут имеем,
на,
мы тут имеем
место. iPhone и Windows Mobile.
Мы тут имеем
вот
место
он
все-таки
начинает работать.
Все-таки неестественный отбор, я с Петей тут согласен. И почему не пусть. Я бы не купил другое приложение, мне Safari, в принципе, нормально. Но почему они за меня решили? И, допустим, то, что они за меня решили на iPhone, я еще как-то могу понять. Но если и здесь за меня будут так решать, типа, не даем дублировать функциональность, то это означает, ты понимаешь, Грей, что книжки, которые мы с тобой из других mm-hmm. мест натащили, нам не дадут загрузить, потому что такая программа, видишь ли, уже есть и BookReader прямо в iPad.
Это будет... Не, ну подожди, во-первых, эти книжки уже есть в iPhone.
По какой цене? А по какой цене можно в другом месте
купить? Нет, подожди. Я не то имею в виду. Вот эти самые приложения для чтения других книжек, они имеются уже в айфоне.
Ну вот, если продолжать Петину мысль, мои подозрения, то есть неслабый шанс, что такие приложения не дадут работать на iPad. Это моя собственная конспирологическая теория по той же причине, почему Опере нельзя работать.
Я думаю, вряд ли, потому что книги же
Опера никогда туда особо не стремилась, честно говоря.
Нет, не надо. Opera после выпуска, после запуска App Store имела конкретный инцидент с Apple по этому поводу. Они очень-то хотят. Opera — это компания, которая зарабатывает 4 пятых своих денег. Это публичная компания, на норвежской бирже они торгуются. Можете почитать отчет, да? 4 пятых своих денег они зарабатывают на мобильных приложениях. И 1/5 на Гугле. Потому что search в десктопные браузеры ставят. Вот 4 пятых их денег — это Opera Mini и Opera Mobile. Они продают их через мобильных операторов.
Вернее, мобильные операторы платят. На Android.
Вот, они очень хотят на iPhone.
Я предлагаю их пустить. Opera Mini.
Я буду первый, кто будет против Opera Mini на iPhone.
Ну, да.
Я ставила Оперу на MacBook и посмотрела, и решила ее больше никуда не ставить.
Я тоже не фанат Оперы. И, кстати говоря, Петь, немножко я с тобой не то чтобы поспорить, ты видишь, я с тобой согласен. Я за. Я за.
Вечно с ним согласен.
Нет, я вечно его гноблю. Но тут я с ним за, потому что
решил сделать паузу.
Он говорит разумные вещи, хотя связывает их не с тем, как обычно он это делает. Так вот, Google Voice, да? Скорее всего, скоро появится. Настоящий появится. И реальный. Потому да. что все сольют, их заставили.
Сольют, да, сольют.
Их заставили. Да,
я считаю, что через полгода Apple сольет по всем фронтам. Все вот то, что мерзкое, что было, оно прекратится. Потому что он дальше так не сможет. И причем сейчас уже чисто по экономическим причинам. Вот потому что появился Android, да, потому что Nokia там пошла в сторону там Linux и MIME, потому что Windows Mobile 7, и Apple больше не сможет так вот стоять и выпендриваться. И говорить,
а когда у вас нафиг? Во-первых, вы сначала покажите Windows Mobile 7.
Мы покажем его на конференции Mix, где я буду вас. Кстати, если хотите, я могу прямо оттуда
А это когда будет?
Вещануть?
То есть в Барселону вы уже не едете, да? На Mobile Congress.
Там тоже будет, но лично я все это вижу в 15 марта в Лас-Вегасе.
А когда она выйдет?
Когда не выйдет, не скажу ни за что.
У нас есть... Ну,
условно говоря, в 2010 году она, похоже, может не успеть выйти.
Он сказал, что iPhone умрет через полгода, значит, вот через полгода и выйдет.
Нет, я сказал, что через полгода Apple сдастся и все свои дурацкие ограничения отменят. Такие, как на iPhone нет нормального Bluetooth, такие, как мы не пустим сторонние приложения, такие, как...
Подожди, какого нормального Bluetooth?
Да, ну, ты там, про что?
Файлики можно передавать с одного iPhone на другой?
О, не-не-не, тут у тебя...
Где еще можно? На Android можно?
Ну, конечно, на всех других платформах.
Ты пробовал передавать файлики?
Петя, ты не прав. Ты не прав концептуально. Вот это не ограничение, это концепция. Концепция в том, что файловая система как нечто, видимое пользователю, это вчерашний день, я с ней на 356% согласен.
Фотки. Я фотку передавал. Объект называется фотка, а не файл.
И для передачи объектов, который называется фотка, а не файл, на флешку, есть уже адекватные способы при помощи адекватных подходящих средств для передачи этих самых объектов. Так типа. Что, типа iTunes, есть такое средство, которое, я думаю, и iPhoto скоро сможет это делать напрямую. Есть средства для того, чтобы это делать.
Это очень хорошо.
Конечно, это хорошо. Я бы на месте, в сторону открытости, я бы в другую сторону, в другую часть бы этой стороны кинул камень. Почему только iPhoto и iTunes это умеют делать? И почему этот протокол обмена закрыт? Это да. Но вовсе не стал бы требовать открывания файловой системы.
Я не специалист. Меня с айфоном хватило на 5 дней, простите. Грей уже по этому поводу, Грей, я помню, ты уже топтался.
А потом... Это уже было. Ну да, а потом взял, видимо, отдал Балмеру, да? И тот потоптался на нем.
Все, предлагаю... Знаете, предлагаю...
По поводу iPad'а мы так что-то начали спорить. Я еще... час назад, когда мы про него говорили, хотела такой вопрос задать. Хорошо еще, что Петя есть. Вот Сергей сказал, что вроде как это такое наше будущее, в том смысле, что до этого планшеты были страшные, с полноценными операционными системами, неудобные там, неадаптированные для пальцев и так далее. А когда вот вышел iPhone после этого, ну, известно, что начался такой бум сенсорных телефонов, все начали сразу делать сенсорники, и в том числе не смартфоны, и все адаптированные под управление пальцами, там, с красивыми иконочками, все для пользователя. И вот действительно, будет ли такое же самое в плане планшетов? Или Microsoft, допустим, тот же самый собирается вот именно стоять на своем, если ставите свой планшет вот эту чистую, голую, самую обычную семерку, ну там, дай бог, виртуальную клавиатуру в нее засунут, и вот так все и будет.
Я понял. Ты знаешь, я отвечаю, мне кажется, что надо разделять то, что касается планшетников, надо разделять все на две части. Первое — это возможности операционной системы, доступные разработчику. То есть нужно, чтобы разработчик сам не писал вот все эти тач-возможности, там какие-то базовые эти операции, примитивы. И в Windows 7 там есть мультитач, там есть различные алгоритмы, которые там позволяют рассчитывать траектории, там каких-нибудь бросаемых объектов и так далее. Вот. Есть сенсоры, то есть можно подключить любой сенсор.
Есть многочисленные панели настроек, небось, закопанные в пяти кликах.
Не-не-не-не-не-не. Это не для пользователя, это API для разработчика. То, что я сказал, пользователь не видит. Более того, у того, что я сказал, нет никаких пользовательских настроек. Это все как бы API для разработчика. То есть вот разработчик может написать программу, которая...
Windows 7 есть самое главное. У них есть интерфейс, ни разу не подходящий для мобильного устройства.
Подожди. Вот, это вот то, что касается возможностей для разработчика, да? То есть вот мультитач и тач, и там много других таких вещей, они есть, разработчик может писать программы. Второе, это как раз что касается интерфейсов. Хороший вопрос, насколько Apple вот в этом iPad что-то сделал с точки зрения интерфейса операционной системы. Он ничего не сделал, как был iPod Touch или iPhone, так он и остался, и никаких инноваций здесь нет. Интересно, вот мне кажется, как
ты,
разработчик...
Вы это отсутствие инноваций повторить не можете уже 3 года.
И про отсутствие инноваций ты тоже не прав с точки зрения фактической. Интерфейс,
там есть мелочи, да, хорошие.
Да, интерфейс изменился как раз в сторону того, что это не просто те же самые программы, которые на большом дисплее бегут, а с каким-то продуманностями, что программы могут сообщения показывать, модальные окна у них бывают, поп-ап-меню бывают. Это не так просто. Это сильное изменение их айфоновского юзер-интерфейса. Совсем большое изменение.
Ну, посмотрим, когда мы все это увидим, тогда мы сможем об этом поговорить. Пока мы,
так мы это все примерно увидели на живой демонстрации, Петя. Я же говорю немножко про другое. Значит, ну, наличие настольной операционной системы не имеет никакого отношения к тому... Ну, подожди, уже есть одна операционная система, которую вы на протяжении, по-моему, лет 9 или 7 пытаетесь из настольной сделать мобильной. До сих пор не сделали.
Давайте дадим Пете рассказать.
Не управляется.
Какие вы злые.
Давайте ему рассказать
мы
вторую
сделали.
Половину.
Он знал,
да,
куда
мы
он шел.
Сделали. Во-первых, очень интересно посмотреть, что же все-таки может сделать разработчик, да. Вот, ну, вот я сказал, есть API, можно писать программы, которые будут работать в таком режиме. Ну, с тачем. Второе, это мне кажется, что не надо говорить про операционную систему, надо говорить про то, какие специализированные интерфейсы может сделать разработчик в своих программах. Все, что нам показывали, это программы, построенные поверх операционной системы. Просто интерфейсы, да? То есть специализированный интерфейс. Вот там какая-то операционная система, какая разница какая. Пользователь видит, он там какую-нибудь программу рисовал, допустим, или читал книжек, или еще что-нибудь такое. Вот что мы видели на демонстрациях, а не операционную систему. Поэтому все равно, что там внутри. А что касается вот твоего наезда, то, что мы сделали компонентное ядро, например, где можно выключить очень много всего и оставить только то, что нужно. И вот,
а это как раз не имеет никакого отношения к пользователю.
А это имеет вот какое отношение к пользователю, что операционная система становится гораздо более тонкой и настраиваемой. То есть она требует гораздо меньше ресурсов, поэтому на каком-нибудь устройстве, где ресурсов очень мало, можно использовать всю ту же Windows 7, включив ей там 3/4 возможности в ядре. Вот и все.
Петь, ты не понял. Мы говорили о планшетах, там вот будет ли Microsoft туда ставить там такую же Windows 7.
Я
речь как раз идет... Да. Я сказал, что да, будут,
но
потому
она будет
что...
улучшена и углублена.
Да. Нет. Ведь самое главное — это интерфейсы.
Интерфейсы...
Ну так он тебе отвечает,
видели,
говорит, что у них...
Какие интерфейсы на демках? Там не было интерфейса, там были программы.
Да нет, там был совершенно отдельный и не похожий на десктоповскую или ноутбуковскую систему интерфейс. Другое дело, что нам знаком этот интерфейс по айфонам, но от этого он меньшим интерфейсом не становится. Да, и ты прав, что мы смотрели пользовательские, консюмеровские программы, но эти программы как раз и бегут поверх того лейера, о котором ты рассказываешь. И я чуть не вижу особой причины спора. То есть я прекрасно понимаю, что то, что Петя говорит, что Windows 7, видимо, в каком-то варианте сможет работать на какой-то реинкарнации Tablet PC, о которой у меня остались самые негативные впечатления, вспоминая, как я тыкал в эту клавиатуру, которая там вылезала специальной ручкой. Но это был какой-то кошмар. То есть, если бы Apple выпустила такое в любом году, ее бы разорвали вдребезги напополам. Но, опять же, Microsoft это можно. В этом смысле они были первой ласточкой, за что им спасибо, но устройство получилось, прямо скажем, мертворожденное.
Но... Ладно, давайте мы... Может, мы будем сегодня слезать с темы iPad?
Я предлагаю слезть, потому
что... Я вот как раз хотела спросить, да, я тем просто не вижу, поэтому есть ли у вас что-нибудь еще?
Есть ли у нас другие темы? У нас есть вторая основная тема дня, я предлагаю Басту. Басту на теме iPad на
давайте.
Сегодня, хотя мы будем...
Полтора часа, которые мы потратили, очень плодотворно, надо как-то закруглять. А вторая у тебя травная, по-моему, тема, да?
Вторая тема у меня тема о том, что символа Java больше нет, и Oracle...
Эх.
Oracle теперь все, а Sun теперь ничего, и чем все это для нас всех? Все это для нас всех и для вас всех закончится. Вы в слезах сидите от того, что Sun больше нет.
Безумно.
Я написал коллеге официальное письмо по каналам, разослал и написал на таком канцелярском языке, мол, дорогие мои, не кажется ли вам, что в свете последних изменений, которые ставят судьбу Соляриса под некий вопрос, нам стоит затормозить процесс массового перехода на этот самый Солярис? На что мне ответили замечательно, формально и неформально. Формально ответили, да, спасибо, мы разберемся. И спасибо, значит, за сигнал. Мы об этом как-то не думали. Как они об этом не думали, я не знаю. А неофициальный ответ был такой. Ты понимаешь, дружок, что ты работаешь в корпорации. В корпорации цикл принятия решений подобного глобального рода 2 года. То есть года через 2 приходи, если не перейдешь к тому моменту, подумаем. Компания Sun официально вошла в состав Oracle, и это уже все, и это уже везде, и всем видно.
И... Ну да, и Sun.com, и Directed на Oracle.com.
Что не может вызывать слез.
Слушай, а кому они домен продадут, интересно? Вот я что-то вдруг так подумал. Я такой роскошный, коротенький домен.
Так, буквенных доменов уже не осталось, но, может, выставят на продажу. У них была специальная пресс-конференция по этому поводу, где конкретно по подсистемам и подпроектам они рассказали, чего будет дальше. И как обычно, в общем, дали, раскрасили в голубые тона и в розовые. Будет нам всем счастье. Прежде всего, по Солярису и Спарку как все идет в струе о том, что и раньше говорили, увеличат инвестиции, и будут использовать Солярис как ведущую ОС для бизнес-критикал операций. Ну, хорошо. Не заявили, что его закрывают завтра. Будет поддержка развития серверов Spark, продолжение совместной разработки с Fujitsu, то есть тоже в струю того, что делал Sun в последние годы. И фокус они все-таки сделают на разработке промышленных интегрированных кластеров на x86. Это такой немножко... кол в сторону Спарка. То есть Спарк, конечно, круто, да. Но будем мы все-таки на 86-ю поганую платформу ориентироваться.
Ничего. Ну да.
Ну и ничего, вот такая, вот такая судьба. Я бы сейчас в здравом уме ни Fujitsu, ни Спарковый Солярис покупать не стал. Особенно в фоне вот этого самого фокуса. Что касается MySQL, это то, за что тут наши, практически наши
все боролись.
И Россия не смогла отстоять, да? Как там, Грей? У вас в России?
Не, а Россия сейчас занята продвижением в Твиттере, поэтому им не до того.
Да-да-да.
Ну, вместе с тем, Oracle, похоже, постарался облизать, в общем-то, поклонников open source, поскольку и MySQL, и OpenOffice выделяются в отдельную подразделение под названием Oracle Open Source Global Business Unit. Я так понимаю, что они будут, ну, по крайней мере, не мешать ему развиваться, и при этом у них уже есть какие-то свои мысли на тему использования MySQL там, где-то там в Oracle, и Oracle Cloud Office, то есть такая офисная платформа, которая будет сделана на базе OpenOffice или как-то будет с ними совместима. То есть, в общем, Oracle тоже захотел сделать свой какие-то Oracle Docs.
Да-да-да, тут прямо с знаком вопроса, что будет новая офисная платформа веб, построенная
это на... восклицательный знак.
Знаком восклицания, простите, да. Палочка с точкой, точное восклицание называется. У них, когда они говорят про MySQL, они так аккуратненько говорят. Вот если пойти дальше посмотреть, к когда они соотносят свои продукты с конкурентами от Сана, которые теперь у них появились. Например, NetBeans соотносят к J, как у них называется, JDevelop или что-то такое, не
JDevelop.
Mm-hmm. JDeveloper, да. Они прямо говорят, что NetBeans нишевый продукт для вхождения.
Легкая интегрированная среда разработчика.
А для настоящих пацанов будет JDeveloper. То есть это уже другой уровень отношения. Здесь же в MySQL не выносят в старт продукт, то такой для тупых. Нет, MySQL это остается, судя по этому описанию, настоящий продукт, просто выносит его в отдельные подразделения. Я не знаю, как у вас в корпорациях, Петя, а в тех корпорациях, mm-hmm. которые я знаю, вот подобное вынесение – это звоночек. Звоночек о том, что может быть, конечно, всякое, но может быть и самое плохое. Вот такие, когда их собирают вместе, их легко расстреливать всем гуртом.
Не, у нас, у нас как-то по-другому, у нас расстрел. Не, у нас расстрел возможен там, в любых конфигурациях, в любое время. Так что у нас бы это ничего не значило. А там, не знаю.
Я думаю, что вот это вот такое выделение в отдельный какой-то юнит, ну, во-первых, скорее всего, это они хотят сделать что-то, что можно будет легко прозрачно финансировать и урезать ему финансирование, если что. Вот. Ну, то есть не расстрелять совсем, но на голодный паёк посадить будет легче. А во-вторых, если что, можно будет потом это продать.
Отдельно они выносят развитие операционных систем Solaris и Linux. В последние годы своего существования Sun в Linux пытался кинуться разными местами. Тут скупо довольно сказано. Существенные инвестиции в развитие как Linux, так и Solaris, то есть будут давать денег. И оптимизация операционных систем для стока решений от приложений до жестких дисков. Это мы по OpenNet рассказываем вам. То есть тоже довольно туманное, в какую сторону они их будут оптимизировать, потому что
похоже, ни в какую.
Про жесткие диски у них есть отдельный пункт. Видимо, в эту сторону они хотят. То есть в сторону больших сториджей, там есть, было отдельное подразделение в Сане, которое занималось сторидж-решениями. Так вот, про сторидж они отдельно сказали, что да, таки будут это дело продвигать.
Вот. Ну, они его собираются и ZFS Storage, так сказать, использовать и так далее. То есть вот системы хранения здесь даже даны отдельным пунктом. Но я чувствую, что тебе не терпится перейти к Java.
Мне кажется, с Java нам можно выдохнуть, потому что про Java, во-первых, у нас есть и отдельная статья, чего они будут развивать, и, судя по всему, Java не под угрозой распада, расстрела или передачи совсем уж в открытые и дальние руки.
Да.
Они будут форсировать Java 7, которая, ну, действительно, долгострой уже получился, уж обещали выпускать, я не помню когда, и со всеми этими перетрубациями, как не было Java 7, так и нет. У них там большой такой roadmap, я читал его подробно, чего они хотят в Java 7 добавить и чего хотят в ближайшее время выпустить, похоже на правду. То есть я бы на месте джавовских разработчиков не нервничал. Петя, ты бы на их месте не нервничал?
Не, я бы абсолютно не нервничал, потому что с Java ничего не будет. Ну, им нужна enterprise платформа, собственно. Вот она и есть такая. Ну, в смысле, для разработки платформы. Поэтому с ней ничего не будет. Как бы, что плохо не было у того, что получилось у Oracle с покупкой кучи компаний, но Java всегда останется. Ну, в смысле, они за нее будут платить. Они будут платить разработчикам, которые пишут Java.
Угу. Они... Ну, и Java, и Fix они собираются развивать.
Да, тоже как-то он не особо сильно развивался в последнее время. Они утверждают, что дадут второе дыхание платформе Java ME. Вот тут бы нам специалист по тарелочкам бы помог, но в его отсутствии... Оля, а Java ME — это не совсем дохлая платформа для телефонов? Там у людей есть аппликации, есть программы какие-то, что-то выходит под это?
Ну да, она совсем не дохлая. Сейчас же все телефоны, которые не являются смартфонами, и даже многие из тех, которые смартфонами являются, они Java поддерживают, и там программок довольно много всяких мелких. Так что вполне...
Я думаю, что J2ME под угрозой вымирания. Потому что веб. И J2ME просто не нужен.
Веб, в смысле, ты имеешь в виду веб-приложения какие-то будут? Или
да,
в чем проблема?
Да.
Но мне кажется, это не настолько все развелось. Веб, по крайней мере, даже если вот нашу страну брать, у нас не настолько крутой веб. Так он
дешево. Ну, я бы сказал, я бы разделял, я не знаю, как там главный по тарелочкам что думает по этому, но я бы разделял телефончики на старенькие и на новенькие. Вот для стареньких вот этих легаси телефонов, которые как бы наследство наше тяжелое, там как бы G2ME, наверное, актуален. А для новых, где смартфоны ориентированы на выход интернета, допустим, в моем Nexus интернет вообще нельзя выключить. Там нет кнопки выключения интернета. Там, в общем, веб-приложение — это самое главное, что есть. Ну и плюс нативные приложения под конкретную платформу. И нативные приложения по конкретной платформе, это самое главное. Вот мы видим Android Market, где уже там несколько десятков тысяч приложений за 3 месяца, мы видим iPhone, и там никакого G2ME нет.
Что-то ты про 3 месяца не то сказал, ну ладно. Ну, в действительности в Android там немножко больше во имени идет.
Ну, я наоборот момент сделал. Если бы я сказал, что 100 тысяч приложений за месяц, это было бы еще круче.
Продолжат они все на свете развивать, из middleware в том числе. Про NetBeans мы сказали. Элементы, некоторые компоненты для Eclipse. Я даже не знаю, какие у Сана были компоненты для Eclipse, никогда в жизни не видел. Но вот продолжит развивать. А, свои.
Но видимо, теперь Oracle их будет есть. Еще больше, да.
Видимо, Oracle есть свои. Это уж прямой конкурент их девелоперских тулов. И, ой, кто-то мне звонит. Вы попытаетесь подальше рассказать, я посмотрю, кто это мне мешает.
Мы попытаемся сейчас подальше рассказать, конечно, про Java-то или про middleware. Вот. Ну, в общем, я-то не вижу больше. Здесь много довольно сказано. То есть, по всей видимости, к этой пресс-конференции они все-таки готовились, потому что они так более-менее конкретно по некоторым пунктам прошлись. Много похоже общих слов. Хотя там, возможно, специалистам оно, сильным специалистам оно говорит немножко другое. Но вообще говоря, да, они так это месяц-полтора упорно поработали над какими-то большими планами.
Отвечая на вопрос, он ли это, да. Отвечаю, это он. Двумя словами. О-го-го. Ну что, ага. У нас есть отдельная тема подробностей, как они будут развивать экосистему Java, и, опять же, повторюсь, хорошая тема с подробностями, но мне видится, подробности по времени мы уже сегодня не успеваем. Давайте чуток тронем темы слушателей и будем...
А мы дальше, в общем, мы как-то совсем так мало сегодня темы разобрали.
Ну, мы разобрали целых две темы. Да, да. И хватило бы на сегодня, честно говоря, одной.
Ну, в принципе, да, тогда пойдем... смотреть, так сказать, на темы пользователей. Тем пользователей у нас сегодня как-то не очень много. Ну, самое популярное — это от TGM о том, что таможня пустила в Россию иностранные интернет-магазины. Теперь покупки из каталогов и интернет-магазинов будут доставляться в Россию, минуя таможню.
Ну, это все очень... Так, не точно. Что ты хотел сказать? Давай, может быть, я... Нечего будет.
Нет, я читаю просто первые комментарии, собственно, самая популярная тема от пользователей. Товары, приобретаемые россиянами по почте, приравнены теперь к обычным международным отправлениям. А раньше же, если организация присылала там более одной посылки в адрес в кого-либо в России, то, или в адрес более чем одному человеку, то это называлось импортированием товара, и тогда растаможкой этого товара надо было заниматься отдельно либо представителю этого самого магазина, которого, в принципе, не было, либо представителю, ну, либо, собственно, получателю приходилось ходить, оплачивать таможенную пошлину и заниматься растамаживанием получаемой посылки. Так, оказывается, требовалось с 2004 года после принятия нового таможенного кодекса. Но теперь это не надо. Теперь это все будет делать Почта России. Приходите, получаете. Ну, что, замечательно. Хотя не уверен, что кому-то от этого стало плохо.
Тут единственное, что надо уточнить, что очень многие думают, что теперь вообще все покупки во всех интернет-магазинах вообще минуют таможню и никогда на ней не появляются. Все равно... Фишка-то в том, что у нас по закону, если ты ввозишь, вернее, если тебе приходит по почте какой-то товар из-за рубежа, там, неважно, пусть это подарок или что-то вами купленное, если это стоит свыше 10 тысяч рублей, то нужно заплатить 30% пошлину с превышения суммы в 10 тысяч рублей. То есть, если там у тебя пришло что-то стоимостью 15 тысяч рублей, надо заплатить 30% от 5 тысяч рублей. Вот, и если ситуация такая, то таможня все равно будет ваш товар просматривать, и вы все равно должны будете этот товар ему платить за это пошлину. Проблема такая. А вообще, я за рубежом довольно много покупаю, и да, я с этим сталкивалась, что, например, если в России, ну, например, там в России зима, и очень многие девушки, очень модные такие сапожки, есть Уги, и они тоннами начинают делать заказы там в австралийские интернет-магазины, и чтобы заказывать эти Уги. Эти партии товаров приходят сразу большими такими партиями, вот. И, конечно, таможня это сразу задерживает и говорит, мол, это коммерция, это плохо, и для всех этих людей очень много проблем начинается. Вот единственное, сейчас таких проблем не будет, да.
То есть сапоги теперь каждому дать по итальянским сапогам, и будет... Это итальянские сапоги, я хоть надеюсь.
Австралийские.
Ой, скингуру.
Ты знаешь, есть такие сапоги, похожие на валенки.
Ваватые, да, очень... Да. Здоровские. Куги они называются, или как они?
Да, Уги. UGG.
Уги. Да.
Слышно специалистов. Ну, что там у нас дальше, Грей, идет?
Следующая у нас тема от Айса Гудмана, что Mozilla не будет поддерживать... Она почему-то называется так «Ждых». Не знаю, что это имелось в виду. Mozilla не будет поддерживать кодек H264 в своих продуктах. Это как раз, видимо, в продолжении прошлого темы в прошлый раз, когда мы говорили о том, что вот Firefox – это как раз тот самый браузер, которому недоступны прелести HTML5 на YouTube. Так вот, значит, один из сотрудников Mozilla, собственно, сказал, что даже если бы Mozilla согласилась выплачивать ежегодное отчисление за использование кодека, и, в общем, не обращали бы внимания на то, что в этом кодеке может использоваться там, для пиратских всяких версий, и то не смогли бы его использовать, поскольку Windows XP, оказывается, его не поддерживает, а во-вторых, открытие кодека для всего враждебного содержимого в сети является крайне опасной затеей, поскольку хакеры могут сделать плохо.
Ужас.
Я совершенно запутался. Это вице-президент Mozilla по технологиям Майк Шевер такое заявил, что
Петя,
вот H264 не поддерживать не будут.
А Петя за них, да, чтобы их пускать везде. Вот твои протеже. Чего такое несут?
Кого ужас. Пускать? Mozilla пускать?
Mozilla не пускать?
Да нет.
А скажи, пожалуйста, что это за рассказ про то, что там этот кодек не поддерживается в XP?
Ну, H264 такая штука, которая действительно очень новая, но не поддерживается в XP. Это, по-моему, ерунда все-таки. То есть там как бы не в операционной системе дело, а в том, как бы физически можно настроить, чтобы это поддерживалось.
Ну, да. Кодеки
дело пишут? Такое, которое приносится на операционную систему, как бы.
Угу.
Хотя я, честно говоря, не владею до конца вопросом, но мне кажется, что ответ очевиден здесь.
Ну, при этом на Face and Fire Foundation сайте опубликовано воззвание, что чтобы Google делал бы видео на YouTube в ОГГ. Мне всегда там это нравится. То есть давайте мы это проголосуем, а Google, пожалуйста, перекодируй весь YouTube-контент в тот один несчастный кодек, который мы сейчас выберем.
Не, я так понимаю, что здесь проблема в том, что из себя современные веб-стандарты представляют. То есть, как бы, там очень много всяких заинтересованных участников, которые формируют эти стандарты. В частности, сейчас в этом случае речь идет про тег-видео HTML5. Когда сидит много, там, где-то, не знаю, 500 человек, делают этот HTML5. Им надо договориться между собой, как вот они, как этот стандарт будет выглядеть. И нам HTML5, я так понимаю, в виде спецификации, которая принята, не светит еще несколько лет. И сейчас просто еще очень рано говорить о том, что вот должно быть так или так, потому что, в общем, еще никто не...
Да нет, там все очень просто. Собственно, естественно, что все гики хотят на YouTube ходить и смотреть все не через Flash, а через HTML5. При этом они хотят ходить туда с Firefox'ом. Но при этом нельзя забывать, что в H264 YouTube уже есть почти весь. Он перекодировался, когда они вместе с Apple запускали его для iPhone и для Apple TV.
Да,
вот.
Да, да.
А перекодировать его еще раз и тащить уже, собственно, три версии каждого ролика, то есть в ОГГ, в FLV и в H264, ну вот, пардон, знаете ли, Google, конечно, богатый, но не настолько, наверное.
Ну, я думаю, что они могли бы это сделать. Другое дело, зачем?
Ну, зачем? Ну, действительно, зачем, если гораздо проще, наверное, там в очередной релиз Firefox воткнуть кодек H264, да, с поддержкой, соответственно, его дальше.
Так, я предлагаю, я смотрю на время, 2 часа, вроде бы около того. Может, будем закруглять? И возьми последнюю тему на свой вкус. Обсосем ее.
О, давайте смешное. Я на свой вкус проскочу немножко.
Про Яндекс.
Есть хорошая тема про Windows 3.1 на JavaScript.
Ты про Яндекс-то не сказал хорошую тему.
А где здесь про Яндекс?
Как? Там была тема о том, что Яндекс в пароли своих этих самых раздает.
Если украли пароль... глубоко. Нет, я хотел другое сказать, как раз имеющее отношение не к одному, а сразу к двум сотрудникам, к двум людям, которые сейчас находятся, так сказать, в онлайне. Это про то, что система распознавания речи Nexus One фильтрует базар. Там действительно в Nexus One, значит, есть система голосового ввода, есть система, то есть можно просто надиктовывать что-то. Так вот, действительно, западные товарищи пару раз поматерились по включенной этой системе и обнаружили, что они вот эти вот неправильные слова там зарисовываются решетками, по-моему, да? Ну, замечательно. Здорово сделано. Мне, правда, все равно не удалось ему ничего надиктовать. У меня мой, так сказать, там одесский диалект с еврейским акцентом, видимо, не распознается вообще никак.
Сейчас попробуем. Поэтому... Сейчас загружу его и попробую. Вот после шоу будет весело, чувствую.
Я смотрю на то, что слушатели пишут с тагом Radio T, и один человек пишет: все, выключаю Radio T, иду смотреть Project PRC Hilton. Я думаю, это нам сигнальчик. Нам тоже на свой Project PRC Hilton пришло время переходить. Как ваше
мнение? Уже пришло время?
Уже пришло, время пришло, принесло, долило, и уже сидит время в наушниках. Я предлагаю сегодняшний подкаст. Я напоминаю, что у нас был сокращенный состав. Оля нам сегодня помогла просто в меру сил своих нечеловеческих. Спасибо, что пришла и откликнулась на наши нужды. Спасибо тебе.
Нечеловеческих-то.
У нас был сегодня Петя, который тоже не дал опустить честь великой компании без всяких наездов. И мы с ним сегодня, по-моему, давно мы с ним так сильно не соглашались по неким основным моментам.
Какой-то... Да, мы с ним действительно давно так сильно не соглашались.
Был Грей, который был сегодня против всех, но у него была сегодня такая роль. Тоже тебе спасибо, что не дал нам всем расслабиться.
Да, ну и был, разумеется, Умпутун, который сегодня как-то странно соглашался с империей зла. Вот. Так что, но тем не менее, достойно держал знамя империи добра.
Все, и бабла. Все. Приходите к нам еще, сайте radio-t.com. Найдете много чего. Сегодня, видите, не получилось с введением звоночка в эфир, потому что у нас самих язык развязался не шутейно. А в следующий раз все может быть. Онлайн-слушание, оно имеет свои несомненные плюсы. Пока, до следующей недели, услышимся.
Пока.